8 часов 39 минут, четверг, 8 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Как вам, как вам? Слушайте, значит, голой грудью, женскою, своею, тетенька нарисовала картину, портрет Путина. Художница из Санкт-Петербурга Ирина Романовская написала портрет президента РФ Владимира Путина.
Он сдвоенный получился?
Ну,
я не видел. Двумя сиськами одновременно, это получится такая двойная линия. Знаете, а вы две ручки возьмите, попробуйте ими написать свое имя. Получится двойная линия.
В смысле, я не видал, сам портрет я не видал. Не видал. Здесь есть фотография, но мне кажется, что это не портрет.
Это фотография Путина, по-моему.
А, нет, подожди. Может быть, что это...
Фотореалистический портрет груди. Знаете, в Америке очень большая, сильная школа фотореализма и гиперреализма развита. Но нет, это не так.
Не знаю. Она в честь дня рождения Путина, вы знаете, что Путина был вчера день рождения, она в честь дня рождения Путина, обнаженной грудью, написала его портрет.
Ну, ждем от Воротникова.
Сообщает Урару. Да. Значит, смотрите, она оставила свое творение в приемной президента. То есть как это в приемной?
Оставила и убежала, естественно. А это единственный способ. Еще можно подарить музею. Музей потом и говорит, мои работы есть в русском музее.
Не, не висят.
Нет, есть в коллекции.
Да, естественно. Нет, а кто дарил Елизавете, королеве? Тоже.
Тоже дарили,
знаешь,
да?
Кто? Знаешь, кто? Этот Сафонов или Сафронов,
когда Ника есть? Сафронов. Так мы тоже с вами можем подарить.
Можем подарить. Сергей, да, ты напиши, что напиши портрет Елизаветы.
Хотите?
Отправь ей и скажи, что...
Давайте
вот портрет.
Сделаем.
Вот копия, нет, скажи. Копия портрета.
Вот копия портрета Сафронова?
Да. Нет, мать, но рисовать грудью... Прости, я не опущусь. Да, скажи, пожалуйста, но тем не менее мне трудно. У меня сиськи есть.
А какой краской, в какой технике?
У меня сиськи есть, но я не могу взять их в руку и уверенно вести по
бумаге. Да вы себя недооцениваете. Можно приделать все, как-то изловчиться. А чем? Углем? Чем?
Нет, я думаю, маслом. Надо маслом. А чем ты будешь грудью рисовать?
Трудно рисовать грудью маслом. Я вам, как человек, который имеет отношение к краскам, могу сказать.
Я думаю, что зависит от ширины мазка. То есть, если ты, может быть, хочешь работать одним соском, то соском можно, мне кажется. Соском.
Просто, ну, сдерется кожа со временем.
Нет.
Потому что вы будете оттирать потом.
Сосок потереть сначала капельку льдом из холодильника. И заострить его, и затем макать в масло,
да.
И выписывать портрет любимого президента.
Да.
А нет, она нарисовала акварелью.
Да нахмурен... ладно?
Да.
Ну, значит, она просто к сиське кисточку приделала, и все.
Ничего подобного.
Никакой соском, дорогая моя, акварелью вы не дело, сможете ничего нет. Нарисовать.
В том-то и дело, что нет. Вот здесь тебе приходит
у
голову
волосатая
сразу.
Грудь?
Хал... Нет.
Может быть. Может, она сделала пучки, собственно, нарисовала.
Художница отметила сложный портрет создания подобной картины, так как, по ее словам, любая неточность может привести к тому, что придется заново переделать всю работу.
Всегда, да.
Путин не единственная модель, и так далее, и так далее, и так далее.
То есть она... Как?
Да,
не
да,
единственная?
Да, да. Значит, дальше. Ну, там, какие-то годы были откровенные фотосессии у девушек в связи с днем рождения Путина и так далее. Так что всегда какие-то есть эротические какие-то
очень напевы. Много людей, которые очень опасаются, как бы мужчины не начали писать портреты Путина другой частью.
Может
вот.
Быть.
Это единственное, что всем приходит
между
в голову.
Между тем,
да,
еще Тимати, рэпер Тимати поздравил тоже.
Ну,
не голый грудь, не голый грудь. А как называется?
А я послушала. А вы набираете video.yandex.ru, и там самое главное видео.
Не буду, не надо меня агитировать за Яндекс.
Я тогда не знаю.
Соответственно, нет, пожалуйста,
так, я
Тимати.
Я сегодня так посмотрела.
Тимати, я сейчас посмотрю. Тимати.
Нет, это вы долго будете.
Да ничего подобного.
Не упрямьтесь.
Не буду я
прямо
Яндекс.
Прямо в главных видео, последних популярных там.
Поздравил Путина. Почему я должен идти в Яндекс из-за того, что у тебя там муж работает?
Мне вот и не видите этот ролик.
Тимати поздравил Путина. Очень просто все это делается. На, пожалуйста.
У него такой голос низкий.
кого?
Сейчас услышите. Я думала, это он мальчик такой вечный. Питер Пен.
Что-то он все время цокает, а не поет. Давай перемотаем маленько.
А вот вы не то нашли, потому что, Сергей, это не тот ролик. Это минусовая. Вы можете сами что-нибудь напеть под эту музыку.
А, это минусовочка. Это минусовочка. Вот она что.
Но, честно, выглядит как Стёп, Сергей. Я понимаю, что...
Мой лучший друг – это президент Путин. Мой лучший друг – это президент Путин. Мой лучший друг – это президент Путин. Мой белый владыка, кто ли...
Мой белый владыка.
Белый владыка. Белый владыка. Ну, почему? Ну, мой владыка. Белый владыка. Нет, это нормально. Это как раз нормально. Это как раз нормально.
Тебя горой.
Да, это как
триколор.
Раз нормально. Тем более, бежим. Что белый владыка вчера играл в хоккей, а это обратил внимание Колесников в белом шлеме. Единственный из всех команд во все...
Чтобы
во...
все видели.
Но... Да, чтобы не задели как-то.
Его,
что?
Как его упрекнул глава там какой-то федерации. В коварстве на льду. Почему? Это, мне, это да? Я такой увидела заголовок. Вот, вот это вот лизоблюдство наше.
Вы такой сегодня коварный.
Да, вы такой.
Какой вы сегодня
позвольте
коварный.
Позвольте вам сказать, вы такой коварный на льду.
Ах, какой вы коварный.
По-гурчиновски похохотать.
Я держал обезьяну.
Да.
Я держал обезьяну. 4 дня. Ну, на самом деле, мои родители. Мне было 11 лет, мы были в Комсомольске-на-Амуре. Мои родители приволокли в клетке в огромной с рынка мартышку, самца. Мне было 11 лет. Да, я же уже представлял эту обезьяну, рассказывал, она научила меня онанизму. Ну вот, значит, и я должен сказать, что эта обезьяна посвящала свой досуг всецело выискиванию блох у моего отца. Значит, послушай меня. Это знак поклонения, преклонения. Преклонение перед старшим самцом. Что делает обезьяна? Обезьяна обязательно, вот если ты заведешь обезьяну, ну, самку, потому что если ты заведешь самца, он не будет перед тобой преклоняться ни разу, он будет сразу искать блох у твоего мужа, понимаешь, да? Сущностно. А если ты заведешь самку и будешь в доме одна, обезьяна очень быстро поймет, что ты альфа-самка в этом доме, угнетаешь няньку, угнетаешь детей, там, угнетаешь стариков и так далее. Понимаешь, да?
Да, да.
И эта обезьяна в какой-то момент твоего отдыха прыгнет рядом и начнет искать у тебя блох. Она как делает? Она как будто их раскусывает зубками и слизывает с пальчиков, значит, ну, остатки блох она съедает. Или стряхивает с пальчиков, по-разному. Значит, вот что, почему обезьяна это делает? Знак поклонения перед божеством. Любой человек на одну ступеньку выше обезьяны, любая обезьяна на одну ступеньку выше конкретной данной обезьяны, для нее полубог. Mm-hmm. Понятно, да? Okay. И когда прогоняешь, я помню, что отец прогонял иногда этого самца. Ну, он смеялся, когда тот искал у него блох. Но, значит, затем прогонял.
Вообще,
и надо сказать, что этот самец обезьяны, мартышка, он верещал страшно, со страшной обидой, я бы даже сказал, мстительной обидой, потому что он считал, мартышка, самец мартышки, он считал, что по факту, значит, по факту, если ему не позволили искать блох, то его произвели в отребья общества. Таким образом, у обезьян право искать блох и лакействовать, преклоняться, унижаться перед высшим, это высшее право. И ты этого права его лишить не можешь. Понимаешь, о чем я говорю?
Угу.
То есть, если ты скажешь, не ищи у меня блох, то ты оскорбишь. Понимаешь? Поэтому ты должен дать, ты должен отдаться в сущности, отдаться своим подданным, отдаться своим лакеям, отдаться своим рабам, чтобы они за тобой ухаживали, вылизывали тебе задницу, искали у тебя блох, значит, расчесывали тебе бровки, целовали тебя. То есть это их право, неотъемлемое, Настя.
Угу.
Поэтому, когда все эти люди вчера праздновали день рождения Путина с таким неистовством, это естественное право рабов, сущность. Ну, да.
А?
Я сужу по своей обезьяне.
А как это будет выглядеть тогда, Сергей, пишите, как поздравления президенту, какие вы бы не расценивали, как копание в его там поиск каких-то блох. Ну, вот как не блох, как иерархическую.
Нет, блох не существует, блох не существует. Но право обезьяны искать у тебя блох, это его право перед тобой заискивать. И это право нельзя оспаривать, иначе они тебя разорвут в клочья.
Ты должен как поздравить, не заискивая?
Ты никак. Как ты поздравишь? Ну как? По-товарищески как-то. Не знаю.
Но есть у вас общее ощущение от поздравления, как вот такое вот, вот эта масса заголовков, которая сегодня волной накатила, что вот мы как общество в своем даже
верху заискиваем? Я никогда, нет? К сожалению, может быть, к счастью, не знаю, я прожил интересную, интенсивную, несколько десятилетий интенсивных и интересных, да, и я должен сказать, что у меня никогда не было друзей, перед которыми приходилось бы заискивать, вообще никогда, но у меня не было таких друзей. У меня были начальники, у меня были акционеры разные и так далее, с которыми у меня были либо товарищеские отношения, либо никаких. Ну, как бы такие были совсем умеренные. Понимаешь?
Самое большее,
я тебе объясняю. Да, я делаю так. Если я лично не зван за стол, я звоню всегда секретарше и говорю: запишите, что звонил Даренко. Все. Запишите, что звонил Даренко. Ну, понятно. И все. И значит, это вот я вообще ничего не пишу, не говорю, в смысле, я говорю: здрасте, там, запишите, что звонил Даренко. Она говорит: хорошо. Я, ну, там, поздравлял, всякое, ну, в хорошем смысле. Вот. Она говорит: хорошо, я запишу. Ну, и все. Значит, она ему потом кладет список на стол, кто звонил. Ну, и все, и все дела. Там, не знаю, 50 человек. Ну, и звонил Даренко. Ну, что говорил? Да, ничего не говорил. Какая ему разница, боже, он по диагонали бежит. Он же тоже не читает в это, что ты думаешь, он декламирует этот список, встав на табуретку, что ли?
Нет.
Ему пофиг. Вот я так делаю с начальством всякого рода, я просто звоню секретарше, говорю: запишите, что звонил Даренко, и кладу трубку, все. Ну, как бы, ну, это нормально. Мне кажется, это нормально. А?
Да.
А как вы поздравляете вышестоящих? Расскажите, пожалуйста, мне просто интересно, обычаи обезьян. Ну, в хорошем смысле. 7373948. Как вы поздравляете вышестоящих, каких-то небожителей, своих, большое начальство? Может быть, у вас есть какие-то забавные ритуалы в компании, может быть, у вас в учреждении какие-то ритуалы есть. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Да, здравствуйте, Николай из Москвы. Разрешите объяснить, значит, это называется груминг у приматов. Но обязательно не гнусил там вож, а соль. Очень дорога соль во всех местах. Вы понимаете, да. В волосах скапливаются кристаллики соли. И вот они вылизывают и прочее. Ну вот, гнуса еще тоже. Вот, например, в один из дней рождения Анну Степановну Политковскую вот как бы принесли в зубах. Как вы считаете, вот это...
Не-не-не, думаю, что тогда была ошибка именно. Именно, да. Я помню, 7 октября 2005 года. Да, это было 7 октября 2005 года. Ну, дело в том, я очень хорошо помню, что я был в Петербурге.
Принесло больше вреда,
я был в Петербурге в этот момент. И я выступал...
Случайно?
Не случайно. Я выступал с представлением собственной книги в одном из книжных салонов Петербурга на проспекте, каком-то проспекте, не на Невском, а какой-то проспект, ведущий к аэропорту. Московский, может быть,
московский,
или Литейный, или бог
его
весть. Московский. Там большой книжный магазин справа. И я очень хорошо помню, что я вышел в 2005 году, вышел размяться после или перед этим представлением, я прибыл заранее, и как раз проехала колонна автомобилей с мигалками, и я исполнил поясный поклон. А, вот, пожалуйста, я подлезался. Я исполнил,
вот
я бил поклон в пояс, кортежу. Но мне казалось, что это смешно. Тогда, то есть мне казалось, что я делаю что-то смешное. Нет? Нет? Mm-hmm. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Как у вас в фирме поздравляет начальника, скажите, пожалуйста. Эй, так не получится. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте. Как у вас в фирме поздравляет начальника, здрасте.
Вы знаете, ну, меня это сейчас вообще-то миновало, я сейчас больше в деревню отошел от этих дел.
Да, да.
Вы хотите вообще-то, знаете...
Да, секунду. Сейчас мы, Отлично. Все. Сейчас мы,
Сергей,
7373948, да?
Спрашивают про книгу, про вашу, к вопросу о...
Что с книгой? Я получил авторские экземпляры, съездил, получил авторские экземпляры.
Где теперь?
Не знаю, ну, откуда я знаю? Ну, в Эксмо. В Эксмо. Где она продает? Везде продает. В Молодой гвардии, в Доме книги, везде. Алло, здрасте, да, слушаю вас.
Добрый день, Борис Семенович меня зовут.
Да, Борис Семенович, как
когда
вас поздравляют начальство?
Когда я работал в рекламной фирме, то в день рождения самого крупного начальства, ну, примерно так, генерального директора, и хозяина фирмы, то в этот день выстраивали всех в каре, зачитывали стихи, написанные местными поэтами. Ну, скидывались, естественно.
Понимаешь,
говорили, что каждый сколько хочет, но была рекомендованная сумма.
Сколько?
Ну, в те времена, ну, примерно где-то сотая часть от заработка дневного, месячного. И так далее.
То есть по 500?
Ну, по-разному, по-разному.
Да. И, значит, а что на эти деньги делалось, мне интересно? Потому что преподносился подарок?
Подарок, конечно, преподносился. Ну, с ответным словом выступал новорожденный,
так.
И так далее. Благодарил всех с таким серьезным лицом.
Серьезно? Но слеза, его глаза увлажнялись от умиления?
Нет, глаза были, выражали то, что все, что происходит, так и должно быть.
Вот, мне казалось, что вот если бы я был вашим начальником, мои глаза бы увлажнились. От умиления я где-то бы, может быть, заплакал, мне кажется, даже.
А Сергей пытается убежать, когда его пытаются поздравлять.
Нет, а я никогда не поздравляюсь, потому что я улетаю. Улетаю, всегда улетаю на день рождения. И в этот раз тоже. В прошлом году мы были в Брюгге, в позапрошлом в Риме, а в этот год мы улетаем в Париж. Алло, здрасте, да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да, здрасте.
У меня две истории, как я просто поздравлял.
Да, здрасте, давайте.
Первый раз я нашел на распродаже 12-летний напиток крепкий.
Так.
Вот, а меня хотели увольнять очень сильно. Там даже по СБ водили, по полиграфам. Что-то я не понравился руководству. Ага. Я подхожу к руководителю, говорю, поздравляю вас с днем рождения. Говорю, пока есть возможность, пока я тут все в офисе нахожусь.
Ага.
Вот, поздравляю вас. А второй случай, мы просто...
Нет, скажите, пожалуйста, это возымело действие или нет? Возымело действие? Возымело действие, первый случай. Возымел действие или уволили?
Нет, не возымел. Я просто прошел все проверки, оказался абсолютно чистым.
А.
Вот, и продолжил работать.
А второй случай?
А второй раз мы услышали дату, 85-й год такая, он, руководитель, закончил вуз и женился в этот год. И мы ему просто подарили арманьяк 85-го года.
Ага.
И... Человек растаял просто.
Растаял. Смотрите, перед этим звонил нам господин, который рассказывал, что их руководитель суровел при этом. То есть он, наоборот, не таял, а делался суровым.
Конечно, торжественный же ответственный.
Понимаете? А ваш,
да.
А ваш таял. А может быть,
да.
Откупоривал арманьяк мгновенно? Нет, прятал в стол.
Нет,
прятал
за рулем.
Прятал в стол. О чем вы говорите? Конечно, нет. Может быть, там к нему приходит поздравлять. Ну, расскажите мне, пожалуйста, о поздравлении ваших боссов в ваших фирмах. Алло, здравствуйте, да. Как поздравляют вашего босса в фирме? Здрасте. Алло. Не так уж хорошо у меня сегодня с телефоном, простите. 7373948. Как у вас босса поздравляют в фирме? Здрасте.
Здрасте, Константин.
Да, здрасте.
В принципе, вообще считаю неприлично отмечать день рождения.
Ладно, что вы считаете? Лучше дайте нам костумбризм, как вот зарисовочку.
Зарисовочку? Ну, зарисовочка из армии, это, в общем-то, всякая дребедень, алкоголь. Какие-то ненужные вещички и попойка в бане.
Попойка в бане в этот день или в ближайшую субботу?
В этот день и в ближайшую субботу.
То есть две попойки. А в этой попойке участвуют телефонистки и официантки из офицерской столовой?
Безусловно, и не только из офицерской. Ну, в принципе, лично...
То есть заезжие шлюхи тоже? То есть вы, я имею в виду, войсковая... Нет, войсковая конечно. Часть справляется с собственным персоналом? Или нет? Нет.
Заезжими и... Ну, в основном заезжими и собственными.
Собственно.
В принципе, все достаточно банально и смешно, и потом как-то все это начальство, все эти командиры не воспринимаются всерьез, и мне настолько было все противно, что я старался избегать этих тусовочек.
Я понимаю, да. Значит, слушайте, 8:58, я думаю, что мы привели достаточно зарисовок из нравов, обезьян. Я все-таки, как юный натуралист, продолжаю настаивать, что это что-то из жизни обезьян.
А вообще день рождения не надо, да, справлять? И
день рождения справлять большой пешей ходьбой.
Молодец, что выжил, молодец, что дожил, да?
Ну, на самом деле, на самом деле, сущность дня рождения, ты понимаешь, древняя сущность.
Да.
Справляют, что ты смог не умереть в этот год. Но дело в том, что в древности, совсем в далекой древности, люди, например, умирали от голода и болезней. И если ты дожил до своего дня, то это серьезное достижение. Серьезное достижение.
Слушай, оно достижение не твое, а твоих родителей.
Ну, да, нет, ну как-то так. Да. Ну хорошо, ладно, из-за отрава обезьян перейдем к движению, пожалуйста.
Подъем. В движении.
Движение, товарищ. Секундочку, значит, я посмотрю. Вот тут. Карта ударов. Боже, у меня карта ударов открывается. Карта боевых действий, карта ударов. Нет, мы хотим движения. Секундочку. Так, значит, очень плохо на 10-11 часов по третьему транспортному кольцу. Внешнее и внутреннее тоже. Абсолютно скверно. Секунду еще. После Дмитровки тоже внешнее и внутреннее. Перед Дмитровкой внутреннее. После Дмитровки внешнее. И очень плохо на МКАДе. Дмитровка совершенно скверно едет в город, Алтушка с затруднениями, и перед Енисейской останавливается проспект Мира и затем до третьего транспортного затруднения. Сегодня опять тугая, так себе едет Звенигородка, тугая, плохая. И на Тульской особенно плохо, и Каширке, которые вот здесь много аварий сегодня. И при съезде в конце Варшавки, перед совсем уже съездом с Каширки, авария. Так, все остальное, ну так обычные пробки, Минка стоит до Рублевки. Все как обычно, товарищи, новости.
Сережа Пастушок, поиграет, гранёров Сережа.
Девять часов шесть минут, четверг, 8 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко,
ведущая программы.
Привет. Да, слушай, мне говорят, что наши союзники, сирийская армия, фиговые союзники, фиговые бойцы.
Кто говорит?
Бонифаций, вот, Бонифаций.
А вы знаете, что 70% наших граждан положительно оценивают нашу военную операцию в Сирии.
Да, знаю, что... да. Настя, доброе утро. Скажите в эфире, что вы все сообщения видите, пожалуйста. Куал спрашивает.
Скажи. Мы все сообщения видим.
Все вид. Слушай, если бы вы знали, Куал, сколько здесь умственных испражнений нам спускает.
Сколько мы видим сообщений.
Да, сколько мы видим сообщений. И какие они стыдные с точки зрения характеристики человечества. Понимаете, часть сообщений мы отправляем в космос напрямую, как свидетельство разумности землян. Ну вот, но некоторые все-таки нет. Некоторые мы в расплавленную железную мантию земли отправляем, чтобы они там переплавились как-то. Значит, слушайте, Бонифаций говорит, 20 с лишним танков и БМП подбито. Значит, повстанцы захватили, те повстанцы, которые плохие, террористы. То есть террористы захватили 4 танка правительственной армии целыми. Так что арабы наши плохие союзники. Джек Восьмеркин, исламское государство, разрешенное только на территории исламского государства, можно так добавлять. Слушайте, значит, на самом деле мы же у нас нет иллюзий, что они там бойцы плохие. Но они там все бойцы плохие. А где и когда арабы были хорошими бойцами? Ну, не за исключением, конечно, за исключением 7 века.
Здравствуйте, эры, конечно. Да. Вся Европа, там весь юг был.
Подожди, какая вся Европа? Во-первых,
ну что,
вся
Испания Европа... ваша любимая.
Ну что?
Откуда у них эти черные глаза, черные брови, черные волосы? Откуда? Что такое новый Карфаген? Что это такое? Картахена. Это и есть арабские, Мурсии, арабские города. Прекрасные.
Стоп,
Болгария.
Стоп, ну, это стоп отставить. Карфагена была основана карфагенянами.
Ну, хорошо. Они кто такие?
Семитами.
Ну, конечно.
Семитами.
Арабы как раз. Вы же говорите, семиты, арабы, это же двоюродные братья.
Ну, да. Ну. Да, братья, нет, прямые братья.
Финикийцы эти, которые как бы отдельно
финикийцы,
ото всех
финикийцы,
стояли.
Финикийцы, это семитский народ. Так же, как, кстати говоря, сирийцы, ведь я думаю, что сирийцы по крови, по антропологии, в основном семиты, потому что они приняли язык арабов, завоевателей арабских, которые пришли из Аравии, но это была густонаселенная земля до арабов, поэтому я думаю, что это семиты. семитское племя.
Мурсия город был точно.
Мурсия, господи, сколько можно Мурсию называть эту? Мурсия. Дальше.
Ну хорошо, Мурсия. Что Мурсия? Ну, что Мурсия? Мурсия? Она была арабами как раз в 12 или в 11 веке основана, как форпост. То есть их владения простирались, на самом деле, довольно далеко.
Арабы были хорошими воинами, ты это хочешь сказать? Но у меня или такое противостоящие впечатление сложилось. Или феодалы были плохими
воинами?
Я не
знаю.
Значит, вот,
а
внимание.
Вот, ну, конечно, смотря, да, конечно, кто-то был хуже, кто-то лучше. Хорошо. Они были лучше.
В современности арабы как хорошие воины, докажи мне. В современности арабы как хорошие воины. Мы говорим, что у нас там слабые союзники. Понятно, якобы Бонифаций считает, что... Послушай, остановись, ну дай закончить предложение. Значит, Бонифаций говорит, что наши правительственные войска, вот эти, как их называют, асадовские правительственные войска, пошли в наступление, потеряли в наступлении 20 и более танковых бронетранспортеров. Значит, террористы пожгли все, сломали, испортили, расстреляли, все. Значит, это наступление, еще то наступление. Говорит Бонифаций, с отчаянием, мы понимаем, Бонифаций переживает за Асада, но чувствует, что зря переживает, да? Слушайте, значит, а я говорю десятый раз, что арабы никакие бойцы.
Как вы их оцениваете?
На двоечку, с минусом.
Критерии вашей оценки каковы?
Ну, что, их бьет
любой. У нас же научные.
Арабов бьют все.
Кто?
Все. Иранцы бьют. Иран бил, когда это самое, воевал с Ираком. Иран бил арабов, значит, Израиль бил арабов. Все бьют арабов. Ну, так, чтобы не бить арабов, таких людей и нет, наверное. Ну, не существует. А? Ну, народ, они не военные. Народ, они не военные, тетя Инна говорит. Совершенно справедливо. Тетя Инна, согласен с вами абсолютно. Они воинственные, не военные люди. Воинственные, не военные люди. У армии Асада нет духа и мотивации, считаю. 35-й есть дух и мотивация, 35-й есть. Жить хочется. Жить хочется, умирать не хочется. А Бонифаций врет, говорит Абдул-Хамид. Бонифаций врет. Я вообще не ставлю на наших там союзников. Что вы ставите на них? Это вы что там? Вы что, в казино играете? Вы что, турки били арабов? Да, совершенно верно. Турки захватывали вплоть до Марокко, значит, Египет, и вплоть до Ливии, по крайней мере, точно. Значит, турки захватывали все. От Вены, внимание, от Вены до Ирана и до Ливии. Все это была Турция. Потому что они захватили Египет, вот это все, что сейчас есть, и Сирия, и все. Да. Значит, как не военные? Конечно, они не военные. Лучшие бойцы – это немцы, русские, финны и венгры, считает 94-й. Не знаю. Пожалуйста. Я думаю, что англосаксы очень хорошие бойцы. Почитайте, что говорят об англосаксах на фронте. Посмотрите, как вели себя канадцы на фронте. Посмотрите, как вели себя австралийцы на фронте. Ни одного нарекания. Англосаксы хорошие бойцы, русские на первом месте. На втором, ну хорошо, немцы и англосаксы. Я думаю. А арабы, ну, они не бойцы ни разу, ну и что? Ну, они не армейские люди. Алло, здравствуйте. Товарищ! Что у него там? Не знаю. Бодливой корове бог рогов не дает, говорит 404-й про арабов. Засады хорошие у чертей, говорит 17-й. Не знаю, какие засады. Вы про арабов? 7373948. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте. Сергей, доброе утро.
Да, здравствуйте.
Я как-то общался с афганцем, работал здесь, он в посольстве, так он сказал, самые лучшие воины – это англичане.
Англичане – хорошие воины. Ну да, но мы никогда не признаем, что они лучше русских.
Ну, это однозначно, мы самые крепкие.
Да. Значит, англичане – хорошие воины. Спасибо за это. Я тоже так ставлю. Я считаю, что русские, значит, немцы, англосаксы, наверное. Русские, немцы, англосаксы. Остальные все нервно курят в сторонке. Я не думаю, что и кто-то сравнится. 7373948. Алло, здравствуйте, я слушаю. Да, здравствуйте.
Алло.
Здрасте.
Я бы хотел все-таки
про арабов.
Защиту арабов.
Давайте, очень хотел.
Например, фронт национального освобождения Алжира бил французов очень даже уверенно.
Без желания французов. Послушайте, почитайте Марка Твена, как он дуэль, французская дуэль есть рассказ. Что такое француз в бою? Ну, умоляю вас. Французская дуэль.
Нет, ну, все-таки.
Нет, послушайте меня.
Хотя бы хотя бы слово защиты.
Нет, подождите, у Марка Твена есть французская дуэль, где он должен драться с французом на дуэли, Марк Твен. И он говорит, я предложил полковые артиллерийские гаубицы для дуэли. Значит, а француз предложил такие пистолетики, которые даже не умещаются в ладошке. Настолько они микроскопические, что и пальцем не дотянешься до спускового механизма. Ну, что, совсем маленькие, дамские какие-то. Вот. И Марк Твен долго это высмеивает. Он говорит, а почему нельзя драться на полковых артиллерийских гаубицах? Значит, француз сказал, ну это не культурно и все такое. Нет-нет, французы это не воины вообще. О чем вы говорите? Ну где это слыхано, что французы были воинами? Алло, здравствуйте. Они паникеры. Да, здравствуйте.
Татьяна.
Откуда вы звоните, Татьяна?
Город Саров. Как военнослужащая, да, начиная с советского времени, могу сказать, что все восточные люди – это не воины.
Да, подождите, а насколько восточные? Например, есть такие люди, парни с кинжалами в индийской армии, которые ужасно серьезные. Есть друзы в израильской армии, которые ужасно серьезные и так далее. То есть, ну, как будто есть какие-то серьезные люди.
Я сомневаюсь. Служила 25 лет, и у меня были срочники всех национальностей, немцы, армяне и даже арабы. Я это точно знаю, что это, скорее всего, антураж, и лучше немцев, русских и хохлов воинов нет.
Ну, англосаксов-то не добавите?
Ну, скорее всего.
Скорее всего. Да, на самом деле, действительно, во всяком случае, русские ребята говорят, что восточные парни – короли казарм. Короли казарм. То есть там, где надо в казарме выеживаться, выкаблучиваться и выпендриваться, восточные короли казарм, конечно. А вот встать из окопа они не любят. Ой, не любят. Как-то не любят, и все. Вот как-то им не хочется. Они говорят, как-то не хочется. Все. Говорят, ну вы идите, пока русские. А мы, говорит, пока не пойдем. Понимаешь?
Да.
Вот. Русские прекрасны. Я говорил, мой приятель попал в водовороты. Помнишь, я тебе рассказал?
Нет.
Если нет, то я расскажу. Мой приятель попал в водовороты. Какие-то страшные. Они спускались по скалистым горам в Канаде где-то там. Все это ужасное место. Абсолютно. Лодку переворачивало, кидало все. Значит, был он, его дядька, отставной советский военный. Ну, был мой приятель, москвич. Отставной советский военный, дядька его. Значит, там... А дальше поровну. Четверо англо-канадцев, четверо франко-канадцев. Ну, то есть понятно. Потомки англичан, потомки французов. Он говорит следующее. Значит, как только лодку перевернуло пару раз, завертело и стало кидать на камни, французы бросили весла и начали визжать. Мужчины. Там вот это все. Значит, мы, говорит, сидели с одной стороны лодки, двое русских. Двое русских. С другой стороны четверо англоканадцев. Говорит, мы вытащили лодку вшестером. Ты понимаешь, о чем я говорю?
Понимаю.
Да, значит, англоканадцы, да, говорят, ни слова, сомкнули ряды, ни слова, посуровили, лица строгие и стали работать, как бешеные англоканадцы, как бешеные. Франко-канадцы бросили весла, вообще в воду бросили все. Значит, русские вдвоем выдержали, как четверо англоканадцев.
Вот понятно? Бы послушать теперь, значит, рассказ этой истории со стороны франко-канадцев. Я думаю, сказал, там все совершенно другая
картина. Со стороны франко-канадцев все было просто. Началась паника. Паника, визг, свист и так далее. Настя обиделась за французов. Настена,
ну, мне кажется, что это такие...
Значит, двое русских, внимание.
Чувство собственного достоинства, почитать.
Англосаксы очень сильные. Англосаксы очень сильные воины.
Да.
Да. Но наш один равен двум англосаксам.
Да ладно,
понятно?
Трем. Да. Нет, да, четырем.
Нет, двум. Нет, случае,
десяти.
В данном конкретном случае, о котором я рассказываю, двум. Да. В конкретном случае равен русский двум англоканадцам.
Да, из рассказа одного вашего знакомого.
Да, но англоканадцы действительно серьезные парни. Действительно серьезные, да, парни. Англосаксы.
Да,
значит, французы сразу бросают весла.
За одного
в панике,
нашего половину англоканадцев.
Со свистом и визгом. Понятно, да? А араб, я думаю... Ну, где-то наравне с французом. Ну, где-то вот так вот, где-то здесь. А? Арабы как воины. Дайте мне примеры, кто с арабами как воинами встречался. 7373948. Я понимаю, что они когда-то взяли Дербент. Я все понимаю. Они когда-то пришли в Дербент, основали арабскую крепость. Это все круто. Здравствуйте. Вы встречались с арабами как воинами?
Не, я не встречался, Сергей. Но по роду бывшей там работы. Я знаю, в Липецком авиационном центре истребительной авиации, переподготовки летчиков.
Да.
Через арабы.
Да.
Ну, их учили летать. И вы знаете, в рапортах инструкторов наших советских была такая формулировка, вот дословно, поразительная неспособность к ведению воздушного боя.
Поразительная неспособность. Может быть, поражающая неспособность?
Нет, это может быть, но там дословно поразительная неспособность. Причем без кавычки.
Мне все еще говорят, что японцы хорошие воины.
Значит, да,
дополнить список. Товарищи, исправляюсь и дополняю список. Русские на первом месте. За ними немцы, англосаксы, японцы. Согласились. Все, японцев включили. Но сарацины были разбойники. Они просто набегали на рыцарей, а рыцари были в кольчуге. Вот, собственно, вот в этом суть. Да, здравствуйте.
Сергей и Настя, здравствуйте, полковник.
Здравствуйте, полковник.
Я бы добавил еще афганцев, например, Дурани Баракзаев. Это действительно воины. Ну, а я не скажу, что это воины регулярной армии, но как воины партизанской войны, это просто невероятное что-то.
Партизанской войны? Все-таки я партизанскую брал.
Да.
Я бы не брал партизанскую.
Товарищ, он в свое время отметился в Эфиопии и Сомали.
Да.
В разных странах, и с той, и с другой. И в отношении арабов он говорит, что нет, ребят, это не бойцы, конечно. Причем, что интересно, он болтался еще по там всяким латинским Америкам, говорит, что за исключением кубинцев, латиносы тоже не бойцы. Вот кубинцы, да, это полностью отмороженные, они, говорит, примерно как мы.
Ну, а вот странно, ведь культура у кубинцев, культура, я говорю о культуре, и доминиканцев, например, и у порториканцев одинаковая.
Ну, нет, Сергей, как воины, вот они же отмечались, кубинцы тоже в это самое, в Африке были.
Да.
Вот, причем в гораздо большем количестве, чем наши советники.
Точно.
Вот, он говорит, что кубинцы, как бойцы, просто невероятно это самое. И дисциплина, и все остальное. Единственное, говорит, стоит рядом музыку включить где-нибудь, все танцуют мгновенно.
Это правда. И еще одну бутылку на 20 человек рислинга, если подарить, то все пьяные к девкам пристают сразу. Нет. Кубинцы, если им подарить бутылку рислинга на 20 человек, они все пьяные и сразу к девкам пристают. Ага. Это им хватает, им даже понюхать хватает. Пробку можно дать на подразделение, и все будут пьяные и счастливые. Правда, это у латинов у всех так. Ракеты. Давайте про ракеты говорить. Значит, я страшно переживал. Когда я услышал вчера пуск ракет, я переживал. Я думал, что они полетят куда-нибудь не туда, взорвутся. Но мы привыкли к булаве.
Но вы к Сердюкову после этого изменили отношения?
Я к Сердюкову изменил. К Сердюкову изменил отношения, да.
Вот что мы на 2000 километров
сможем... Счастье наше, что Сердюкова нет как министра обороны. Я
вы
за это отдельно...
Вы записываете это насчет Шойгу?
Да, Шойгу, конечно. Шойгу и советские разработки. Конечно. Шойгу и советские разработки. Вот слушай меня. Если бы сейчас был Сердюков, горе бы нам. Понимаешь, слава богу, что у нас не Сердюков. Хорошо. Я, кстати, это вчера сказал в эфире Первого канала. Что дикое везение, какое-то счастье, судьба. Хорошо. Слушай меня. В сети опубликовано видео полета российских ракет «Калибр», выпущенных по целям в Сирии. Я вчера услышал, когда про ракеты, первая моя мысль была: «Боже, стыда не оберешься». Честное слово, сердце дрогнуло. Я думал, они куда-нибудь не туда полетят. Теперь, слушай, они полетели туда. Ну, по крайней мере, они попали в Сирию. Это же само по себе хорошо. Смотри, они взлетели.
Дипломаты. Можно я на дипломатическую службу обращу внимание? Договорились, что ракеты сначала летят над Ираном, потом над Ираком, потом в Сирию.
Да.
То есть дипломаты тоже вели работу, это не нужно... забывать.
Да. Кстати, никаких протестов, ничего. Наши ракеты летели довольно низко на чужой территории. Могли, если честно, по примеру булавы, куда-нибудь впердолиться. Нет, они долетели. Я был так счастлив вчера. Я ходил, у меня рожа трескалась от счастья. Думаю, боже милостивый, с парохода под названием «Дагестан» вылетает ракета под названием «Калибр». Вообще куда-то вылетает, что само по себе подозрительно, поднимается в воздух, занимает какой-то эшелон. Значит, одна за одной. Летят сначала по направлению к Саудовской Аравии. Там один эшелон. Там пуски разные были, 26 ракет. Или 28. Значит, 26 пусков, да. Часть ракет пошла напрямки туда, к Сирии почти. А значит, вторая часть пошла на Саудовскую Аравию, чтобы в Ир-Рияде понос начался. Пошла на Саудовскую Аравию, потом направо резко метнулась. И выше пошла на Турцию. Вот смотри, что они имитировали. Одна пошла партия, что ни на есть, на Сирию. Вторая пошла на Саудовскую Аравию имитировать удар. После чего развернулась, пошла на Турцию имитировать удар. То есть ракеты вообще волшебные какие-то. Это как будто мультфильм какой-то. Пошла на Турцию. Потом держала курс на Турцию, потом развернулась и ударила по Сирии. То есть это просто так волнительно.
Не знаю, чему вы радуетесь?
Я радуюсь. Скажите, пожалуйста.
Конечно, Настя спрашивает. Может быть, приятно? Настя спрашивает.
Нет, но... не просто приятно, а чувство, похожее на эйфорию.
Примерить нужно на себя.
Я испытал чувство, похожее на эйфорию, ровно потому, что я примерил на себя, потому что это наши ракеты.
Сначала на Россию будут ориентированы лететь какие-то ракеты, потом развернуться немножечко и не в Россию.
Настя, сейчас попадешь у меня в разряд пацифистов, ну и далее через запятую. Далее через запятую. Мне очень обидно говорить эти слова.
Нет, это просто нужно моментально, по-христиански, примерять на себя. Я просто предупреждаю.
Люди есть, не надо предупреждать. Я не понимаю, что ты предупреждаешь. Зачем? Ты что, Иоанн, святитель или кто? Что ты предупреждаешь? Или как там? Пророк Иоанн. Ты кто? Что ты предупреждаешь? Неправда. Ты примкнула к разряду пацифистов и педерастов. Это ужасно. Настя, пожалуйста, будь нашей боевой женщиной. Будь нашей, вступай в армию. Что ты говоришь?
А я, кстати, в отличие от многих, не против отправить своих детей в армию.
В армию духа
вступай.
В армию духа.
Что такое?
Армия духа. Будь своей аристократкой духа. Радуйся. Скажите, пожалуйста, мы пустили ракеты, и вы рады. И вы были вчера рады, и сегодня рады. И они еще долетели, и поразили, и ни туда не улетели, а куда надо улетели. 134-21-35, вы рады. 134-21-36, у вас радости нет. Вот как у Насти. Настя ноет, сразу начинает ныть. Что эти ракеты могли полететь бы в нас, вот если бы...
Ну, раз у нас такие христианочка есть, и у других тоже такие
христианочка ты моя, ты же была атеисточкой.
Что да, но я же обращаюсь к аудитории, которая у нас... Буддистов, правда, 30% или сколько?
Да. И все, 25% гомосексуалистов, 34% буддистов, я тебе напоминаю. Пролетая над Саудовской Аравией, сбросили листовки с марксистско-ленинской пропагандой.
Кто?
Нет, они не пролетали над Саудовской Аравией. Они взяли курс на Саудовскую Аравию, а дальность поражения у этих ракет 2600, чтобы вы понимали.
Хорошо, пощекотали нервы, да, мы?
Да.
Правильно
мы
я
пошли,
понимаю?
Они пошли. Зачем это было? Они пошли сначала над Ираном, потом развернулись и пошли на Саудовскую Аравию, прямо четко на Саудовскую Аравию. Дальность поражения 2600, то есть они спокойно били по Ир-Рияду и как хочешь. Потом они полетали в сторону Саудовской Аравии, развернулись в сторону Турции. А потом они снова развернулись и ударили.
Для чего это было сделано, Сергей?
Это было сделано для художественного. Это было сделано для демонстрации возможностей. Это демонстрация возможностей.
Турецкий.
Это демонстрация возможностей, Настя. Демонстрация возможностей.
Кому демонстрировали мы? Скажите, себе, Турции,
Ир-Рияду, Америке, всем, миру. Мы демонстрировали миру, что могем и так, а могем и так. Понимаешь? Вот как говорил Петька Василий Иванович. Василий Иванович, а вот так смоешь? И вот мы сказали, а смахем. И смахем, и сделали. И сделали, и четко сделали.
И какие
комар
выводы,
носа не подточит. Выводы, дальше. Восторг, эйфория. Прекрасно.
Ну, а дальше?
Что дальше?
Все?
Еще.
Потом опустошение
еще.
Такое может наступить.
Нет, еще. Стрелять и стрелять, не останавливаться. Что, последнее железо,
я
что ли, закончилось?
Я за торговлю вместо войны, Сергей.
Закончилось? За какую торговлю?
Ну, это против...
Так, торговля обязательно обеспечивается оружием. Ты же сейчас мне про финикийцев рассказывал, и карфагенян. Они чем обеспечивали торговлю, с твоей точки зрения? Римляне чем обеспечивали торговлю? Там, где надо, где кто стоял.
Мы знаем, чем закончили.
Мы знаем, чем закончили.
Финикийцы и римляне.
Мы знаем, чем закончили.
Больше, вообще.
Мы знаем, чем закончили вообще все. Они торжествовали, они утверждали свой мир в течение тысячелетия. И мы хотим тысячелетия русского мира. Мы
с
хотим...
войнами это закончилось. С войнами. Война — это разрушение. Да.
Война — это не разрушение. Первый раз, первая же война началась с того, что Ромул убил этот самый, кого там, Рема. Когда прилетело 12 ворон с одной стороны, а 6 с другой. Рим заложен был на убийстве брата братом.
Да.
Не с войнами закончилось, а с убийством началось. Великий Рим начался с убийства. Может, ты забыла, просто
может,
не в курсе.
Сейчас про Долгорукова.
Ты не в курсе. Да,
который про Долгорукова тоже был интриганом еще
так
тем.
Прекрати Гозмановщиной здесь заниматься в эфире. Она занимается Гозмановщиной.
Я не могу остановиться.
Ты начинаешь заниматься Гозмановщиной.
Я себя чувствую очень естественно в этой роли.
Ты цепляешься к каждому слову.
Ну все, смотрите, ты на вашей стороне абсолютно большинство.
Так, товарищи, вчера пустили ракеты. 81% очень этим доволен.
А у меня нет
очень
листика.
Почему у тебя нет листика? Давайте, потому что ты не готова к эфиру. Ты не готова к эфиру.
У меня есть имейл, я уже записала все.
Не надо, имейл не надо. Еще раз, ты забываешь отправить, потом тебя не найдешь. На, пожалуйста, давай. Ты не подходишь к телефону, ты дремучий человек. Пиши, 81, значит, пуск ракет. 81% одобряет. 19% не испытали чувство эйфории. Нет, 81 испытал. 7373948. Я вот с этими 19%, я считаю, что с ними надо как-то покончить. Да, здравствуйте.
Добрый день, да, Сергей.
Здравствуйте.
Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Ну, Настя, нельзя быть человеком, который радуется тому, что вот мы такие амебы. Надо все-таки зубки спокойно и тихо показывать.
Конечно.
Это нормально.
Да, Настя, отвечай. Настя амеба.
Ну, хорошо. Давайте посмотрим просто через в перспективе, что нам это даст.
И нам это даст. Вернемся к этому разговору
через полгода.
Нам это даст. Уважение, самоуважение и уважение всего
мира. А так его не было.
А так его не было, мать. Это правда. Об нас ноги вытирали все 90-е. На протяжении твоей жизни, Настя, тебе 36 лет. Да. С 90-го года ты уже понимаешь хоть что-то и помнишь. Об нас систематически вытирали ноги. Еще раз тебе напомнить, что когда объединялась Германия, поклялись американцы, что ни одной базы НАТО не будет на территории Восточной Германии. На территории бывшей ГДР не будет натовских солдат, поклялись американцы.
Да.
Сегодня сообщение идет о том, что Великобритания размещает базы военные в Прибалтике.
Да.
Значит, Настя, пока мы не показывали
они
зубы, от нас вытирали ноги. 9.30 новости.
Обзор прессы.
Дело, которое рассматривает суд в связи с казусом Надежды Савченко, приобретает совершенно уже гротескные какие-то формы. Адвокат Савченко и сама она требует, чтобы агент ФСБ, который ее подвозил куда-то там на территории Российской Федерации, при даче показаний снял солнцезащитные очки и парик, а сама она для того, чтобы при проведении телемоста убедиться, что действительно ведется прямая трансляция, надела на голову мешок, пакет такой, на котором была вышиванка, и, в общем, она с этим пакетом на голове там что-то говорила, проверяли они изображение. В общем, сегодня об этом в «Комсомольской правде», в других изданиях можете увидеть статьи и фотографии. Заначка для президента. В бюджет заложили 1,1 триллиона рублей на всякий случай. Бюджет на 2016 год практически сформирован. Минфин представил проект, а на правительственных совещаниях в среду решены самые острые вопросы. Ноу-хау нынешний бюджета. 5 фондов на почти вот 1,1 триллиона рублей, которым сможет распоряжаться президент на свое усмотрение. В РБК сегодня смотрите инфографику на эту тему. Космическая деятельность России, как будет финансироваться там и в процентах, и в абсолютном выражении, и другие тоже отрасли можете ознакомиться. Материнский капитал потратить сейчас или потерять. Это в независимой газете статья. Минфин предлагает отказаться от индексации материнского капитала в 2016 году и оставить его на уровне 453 тысячи рублей. Российские ученые рассказывают и комментируют Нобелевскую премию по химии. Сейчас она была дана шведу Томасу Линдалю и американцам Полу Модричу и Азизу Санкару, которые открыли ремонтные, в кавычках, да, такие бригады в теле человека, которые занимаются починкой ДНК. Если бы они этим не занимались, мы навряд ли бы доживали до 20 лет. 9.37 – это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8. Подъем.
Не ругай арабов, сам ведь учился с иорданцами, у них лучшая армия в регионе, в 67-м дали евреям прикурить, потому что есть порядок и управление, есть сковорода с жареным картофелем, говорит Евгений. Евгений, я не ругаю арабов, я говорю, что они не армейские. Отважные, воинственные короли, как у нас говорят про их собратьев, короли казарм, но не короли войны, нет. Да, хотел сказать, что Невзоров советует почитать «Великий хан Батый». Самоуважение появится, когда люди будут жить достойно. Нет, неправда. Стрельбы не такое уж имеют значение, говорит Андрей. Андрей, неправда. Самоуважение появляется у народов не в момент буржуазности. Нет. Гунны отправляются покорять Европу и разбивают европейские армии одну за одной не в момент, когда у гуннов самоуважение
у гуннов высокое.
Да, да, было высокое, да. При этом, значит, да, монголы начинают свои войны не в момент максимального комфорта, безусловно, точно.
Но и не ради самоуважения.
Наоборот,
значит... Как, они обеспечивали себе комфорт таким образом?
Наоборот, только исключительно комфорт становится причиной смерти. Так что все. Не много ли ракет? Или нужно было... 63. Нет, почему? 26 ракет. Значит, дальше. Я посмотрю на его самоуважение, говорит Юрий. Ну, понимаете, самоуважение не связано с материальной стороной, но, тем не менее, я хотел бы, как мне кажется, я об этом абсолютно убежден. Я убежден, что самоуважение рождается у людей идейных. И идейные люди, люди, которые служат идее, дай это говорить, люди, которые служат идее, преисполнены самоуважения и чувства миссии. Чувство великой миссии. Это не то же самое, что мягкая туалетная бумага. Прошу.
А разве самоуважение не рождается у человека, который что-то делает хорошее, создает что-то хорошее?
Служит миссии великой, конечно.
А какая великая миссия?
Великая миссия.
Сформулируйте ее.
Для русских?
Нет, вот давайте начнем с отдельного конкретного человека, а потом, если можно, для нации...
Я
в чем
думаю,
миссия нации
думаю,
вообще не русских, вообще любой нации?
Мы служим, как? Мы русские в течение там, веков, которые я читал о русских, да, которые изучены русские. Русские всегда служили справедливости и правде. Русские вообще народ справедливости и правды. Вообще, в принципе, да? Русских ты можешь пронять всегда.
А как же размышления
русских
19 века?
Даже агрессивных русских ты всегда, даже если на тебя нападают агрессивные русские хулиганы, ты можешь их пронять разговором о правде и справедливости, о понятиях, о справедливости, об отношениях. Ты всегда можешь с русскими поговорить.
Из этого берутся...
Да. Из этого берутся справедливые в поиске правды русские.
Обидчивые,
но остро чувствующие несправедливость. Я тебе еще раз повторяю, русские, во-первых, везде, когда они приходили к народам, тем или иным народам, в том числе на территории Сибири, Средней Азии, Кавказа, русские всегда выбирались в арбитры, потому что чувство справедливости у русских безукоризненное, и у русских чувство справедливости врожденное, понимаешь, врожденное стремление к справедливости у русских. Ну, уважай их за это, пожалуйста, ты же не русская.
Почему я не русская?
Нет, ну я не русский.
Что вот начинается?
Я не русский, я уважаю русских.
Пожалуйста,
внимание.
Я как раз русская.
Я не русский, я не русский.
Очень.
Я не русский. Я уважаю русских за чувство врожденное справедливости. Я понимаю, что если я столкнусь с русскими, даже очень агрессивными, я могу с ними говорить о справедливости, несправедливости, о наличии правды в их поступках. Могу говорить. И русские будут слушать и будут аргументировать. Понимаешь? Вот это их существенное, абсолютное отличие от других народов. Абсолютное отличие от
других народов. У которых отсутствует чувство справедливости.
У которых оно не на первом месте. Не на первом месте. Понимаешь? Есть англосаксы, у которых чувство собственной выгоды, собственной выгоды, и для этого способность городить любые аргументы на первом месте. На первом месте. Рефлексия о справедливости наступает потом, уже очень, потом в старости. Да, сегодня они слушают. А русский готов, и ребенок 10-летний
слушает. Поэтому нас так воруют.
Да, нет, поэтому русский и...
Без чувства справедливости.
Настя, не мелочись. Настя, не разменивайся.
Настя, в разговоре воспарила.
Не меняйся на пятаки, не лепи ерунды. Что ты сейчас сказал?
Но это наши системные проблемы.
У нас и воруют, и насилуют. Огромные. Я тебе говорю о нации, а ты мне говоришь о каких-то негодяях. Еще раз, ты воспарила для разговора серьезного сейчас. Да. И сразу начала на пятаки себя бить. Сразу пошла на дерьмище. Ну ты можешь не бить себя на пятаки, тебя
хорошо
спрашиваю. Ты же воспарила, черт бы тебя задрал, так останься на высоте. Останься на высоте, пари, Настя.
Хорошо.
Хватит на пятаки себя бить. Значит, русские люди справедливости. Вот и все, вот что получают русские. Вот за что любят русских. Вот за что я люблю. Я не русский, люблю русских. За это, понятно? За это конкретно.
И за это же не любят тоже, да, некоторые.
За это не любят? Нет, вот за это все любят. Вот за это все любят русских. Другое дело, что им пеняют на целый ряд, на непрактичность, им пеняют на мечтательность, им пеняют на какую-то медитативную грусть, погруженность, желание бежать от действительности, которая несправедлива всегда и нечестна. Понимаешь, вот это русских всегда упрекают в этом. И справедливо, кстати говоря, упрекают. Но в чувстве справедливости это русским не говорят. Вот их миссия, вот их миссия. Ты сказала миссию русских.
Миссия в мире или миссия где? В среди
везде
самих себя.
Русский рожден для чувства справедливости. Значит, везде, в мире, в жизни он рожден. С первой минуты жизни русский рожден для чувства справедливости. Ясно? В мире, в стране, везде. Но это надо понимать, в конце концов.
Как он это чувство реализует?
Он это чувство реализует, как правило, молчаливой горечью и грустью, молчаливой ипохондрией, как правило. Но иногда русский встает и идет биться за справедливость. Редко. Это бывает редко, к сожалению. Это бывает редко, Насть. Но это бывает. Это бывает, Настя. И этим надо гордиться, этими моментами. Гордиться. Я хочу военную сторону ракет обсудить. А ты меня все время сталкиваешь на это самое. Да, значит, если вы сравните... Сергей, это факт, скандал 83-го года. Мальвины, то есть Мальвины, да, Ислас Мальвинас, Фолкленды, которые известны часто как Фолкленды. Английского генерала спросили, сколько вы будете воевать? Ответ, если в аргентинской армии будут итальянцы. Ну да, в аргентинской армии, если... А как известно, аргентинцы, во всех случаях, в Буэнос-Айресе представлены примерно 60 на 40. То есть 60% испанской крови, а 40% итальянской. Значит, и действительно, английский генерал ответил, если против нас выставят аргентинскую армию, в которой будут одни итальянцы, то война продлится один день, а если испанцы – неделю. Значит, ну, действительно, испанцы все-таки рядом с итальянцами воины, итальянцы вообще, сказать, Джузеппе, я бы сказал, Джузеппе подгоняет. Ну вот, хорошо. А что же вы кричите, говорит Елена Искунцева. Елена Искунцева, я был обижен. Я был обижен за русских. Вот этой вот мелочной грызнёй. Поэтому мне пришлось отчасти повысить голос от возмущения. Позвольте мне иногда возмущаться. Я всё-таки живой человек. Понимаете? И когда я говорю о русских, я говорю не о себе. Внимание. Я действительно не русский. Я действительно не русский. Понимаете? Я такой румына, болгара, поляка, хохол. Я сильно украинизированная версия румына, болгара, поляка. И тем не менее, я очень люблю русских. Именно за чувство справедливости, которое, к сожалению, они очень редко проявляют на планете Земля. Редко проявляют. А сейчас начали проявлять. И это, конечно, достойно аплодисментов. Конечно, это достойно аплодисментов. И это достойно восторга, и у меня почти эйфория. По этому поводу, конечно. Теперь я хотел все-таки обратиться к ракетам. Давайте про ракеты, пожалуйста, хоть немножко. Можно про ракеты? Я хочу поговорить про ракеты. Значит, я вчера, еще раз возвращаю вас к разговору, 81% испытывают чувство радости, счастья, эйфории в связи с пуском ракет, наших 26 ракет из Каспия. А 19 нет, не испытывают. Я хочу поговорить про эти ракеты. Что это меняет? Это меняет, во-первых, это, конечно, до свидания ПРО. Американское ПРО в Европе. Ну, эти ракеты. Я перечислю, что мне приходит в голову. Позвольте, но я журналист. Я журналист. Значит, я хотел бы все-таки военных послушать. Во-первых, это «До свидания, ПРО». «До свидания, ПРО», «До свидания». Специальная песня должна быть. «До свидания, ПРО», «До свидания» создана. Потому что эти ракеты причесывают ПРО на территории Польши, Чехии. И сейчас сидят натовские генералы. Не поляки с чехами. При всем моем огромном к ним уважении, микроскопическом на самом деле, при всем моем огромном уважении к их кнедликам, вареничкам и длинноногим девкам, а больше у них ничего же нет, значит, я понимаю, что есть серьезные клиенты, англосаксы, американцы, англичане, которые сейчас сидят и изучают каждый сантиметр полета русских ракет, которые взлетели из Каспия и прилетели в Сирию. И примеряют. Не на Сирию, а на базы в Польше, на базы, значит, которые собираются строить в Прибалтике. Вот это примеряют. Раз. И дальше, до Великобритании, спокойно. Ракета, напоминаю, летит 2600 метров. По прямой, ей же не надо по шоссе ездить, понятно? Она летит напрямую. Хочет, петляет, хочет, как хочет себя ведет. Обманывает. Это тоже было показано вчера. Меняет постоянно курс. Но в конце приходит, куда ей велено. Понятно? Значит, это изучают первые. Что, вопросы про в Европе закрыты этой ракеты или нет? Я спрашиваю
военных. Наоборот, они же должны сейчас начать активно строить.
Нет, они Почему? Не будут. Они не могут против крылатых ракет. Мамочка, не могут. Это ПРО-система, ПРО, предупреждение о ракетном нападении, по-моему, если я правильно понимаю, она против баллистических ракет.
Ну, может, нам вот как раз сейчас...
Ну, давайте, военные специалисты. Разъяснят. Военные специалисты, скажите, пожалуйста, что, какие задачи, какие вопросы закрывает тема вот этих вчерашних ракет? Вот что мы вчера закрыли, какие дискуссии? Скажите мне, пожалуйста, 7373-948, 7373-948. Алло, здравствуйте, да. Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Вы военный специалист.
Не военный специалист, но хочу обратить внимание на то, что данные ракеты были запущены даже не с точек базирования флота. Это Каспийская флотилия. То есть, грубо говоря, они там утром, днем рыбу ловят, вечером могут одну ракету запустить. Да. Я думаю, присоединюсь к вашим словам, для стран поменьше, которые под влиянием англосаксов находятся, это очень большой сигнал.
Это большой сигнал. И для самих англосаксов, простите, конечно. То есть эта история ловит спокойно там действительно хамсичку какую-то или килечку в Балтике, потом расчехляет агрегат, шарахнуло и на тебя накрыли.
Да, да,
да. Да, 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 да. Вплоть до баз в Испании. Вплоть до баз в Испании. Про Англию вообще молчим, потому что Англия мгновенно накрывается, правильно? 7373-948. Алло, здравствуйте. Что с этим вчерашним пуском нового появилось в нашей жизни, в жизни военной, в жизни безопасности Европы и отношений? Алло, здравствуйте, да.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, здравствуйте.
Я имел отношение к этому ракетному оружию, служил 79-82 год.
Да.
Вот, мы как раз испытывали эти ракеты, не эти ракеты конкретно, которые на тот момент были.
Да.
Вот. Это аналог у нас получился томагавку полностью практически.
Аналог томагавку?
Аналог томагавку, да, по дальности полета. У нас ракеты летали там где-то на 1000 максимум. Вот. Еще были 3М-45, летали на 500. Летали волчьи стаи, примерно то же самое, что было показано сейчас. Когда выходит залп, несколько ракет сразу определяют собственные цели.
Да. Значит, хорошо, 2600. Теперь только дальность отличает эти новые ракеты или еще какие-то характеристики?
Ну, то, что я видел сейчас, для меня определяющим был это дальность полета, потому что непосредственно вот пролет через эти все территории был, в общем-то, обусловлен и раньше.
Да, слушайте, интересно. Значит, Иван, пока по зубам не получим, не успокоимся и так далее. Вы знаете, Иван, мы по зубам получали, когда были спокойны. Значит, понимаете, Россия себя вела как омерзительный опухший кастрат полупьяный. И с этим омерзительным опухшим кастратом все к нему относились с презрением. Значит, а сейчас, когда Путин делает то, что он делает, к России относятся с уважением. Вы, Иван, просто передергиваете, не надо так делать, это просто глупо. Россия в течение 2 часов спроецировала свою военную силу на расстояние более 2000 километров. Такого раньше не было, говорит Андрей из Питера. Вообще большие ПРО охраняют более мелкие ПРО. От вертолетов и крылатых ракет, напоминает нам Юрий. Ну, сейчас посмотрим, что нам скажут военные специалисты. Юрий, спасибо за это дополнение важное. Да, 7373. Ребят, что-то у меня происходит с телефонами, которые звонят первый раз. Я их беру с удовольствием, надеясь на присоединение новых слушателей. Но нифига, почему-то они тотчас слетают у меня. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Я никуда не слетел. Да. Меня зовут Чингис.
Да.
Значит, знаете, ракеты — это очень хорошо, это приятно.
Вы военный специалист? Я уже заметил, что нет. 7373-948, да, прошу вас. Мне нужен военный специалист, который скажет, что нового с этими ракетами появилось в нашей жизни, да?
Сергей, доброе утро. Я в свое время после института занимался как раз в научно-исследовательском институте приборостроения в городе Жуковский.
Да.
У нас был отдел, мы непосредственно компилировали части программ системы наведения этих ракет.
Да.
Сейчас, конечно, пришлось идти в строительство, но как бы гордость, что имел прямое отношение.
Да.
Смотрите. Систему ПРО, ну, то, что когда наши там даже и президенты, и генералы так возмущаются, что они там везде стоят, это, знаете, так, ну, как для словца, потому что, в принципе, они
пробиваемы.
Особо не представляют.
Они пробиваемы, что... легко пробиваемы.
Нет, даже дело не в этом. Вот эти все системы наведения, они еще были, то есть мы дорабатывали советские системы,
да.
Ну, как бы на более современный лад, это был 2004-2005 год. То есть в чем фишка? При запуске ракет она как бы, ну, запускается по определенной траектории, там, геолокации и так далее.
Да.
И заложена в программу такая штука, что когда база противоракетной обороны начинает просчитывать траекторию, чтобы перехватить ракету, она как бы, ну, высчитывает несколько возможных траекторий полета.
Да.
Вот в нашу систему управления ракет, в российскую, советскую, доработанную, заложено там до нескольких десятков траекторий. То есть никто не знает, куда она...
Она может метаться. Она может метаться сама. Метаться, имея в виду, все равно конечная точка.
Нет, она даже метаться не будет, Сергей. В этом все и дело. То есть система противоракетной обороны просчитывает возможные варианты, возможные траектории полета, но просчитать вот это огромное количество вариантов, которые заложены в системе управления, в самой, ну, практически нереально. Это очень большие мощности. Слушайте, и как бы
базы
Прибалтики явно этим не обладают.
А то, что мне пишут, что Испания и, значит, и Великобритания 3600 километров от Каспия. Ребята, зачем нам из Каспия стрелять? Вы же хотите меня...
По дальности.
Слушай, они меня хотят рассмешить. А от Мурманска сколько? Вы посчитали? От Мурманска, ребят. Причем тут Каспий? Зачем нам с Каспия стрелять? Можно?
Сергей, еще маленький момент.
Дурацкие
по дальности
слова.
Можно?
Да, прошу.
Вот в этой системе, которая система управления ракет, там дальность до 5000. Тут проблема просто в том, что пока двигатели, ну вообще сами ракеты еще не настолько хороши на такие расстояния, но система управления позволяет до 5000 контролировать. То есть это вообще спокойно.
Да. Хорошо. А если на Украине развернут, вот Израиль пишет мне, а если на Украине развернут десятки и скрытых, и открытых пусковых точек? Вот если на Украине развернут десятки скрытых и открытых пусковых точек, что будете делать, спрашивает Израиль. Я по-прежнему прошу присоединиться военных. Алло, здравствуйте, да? Здравствуйте.
Алло. Да, здравствуйте. Сергей, доброе утро, спасибо за эфир. Николай, меня зовут, Москва.
Да.
Актуально еще по нашим ракетам.
Да, наши ракеты, да. И что будем делать, если в Харькове поставят пусковые
точки? Я, бывший, так сказать, ракетчик РВСН, с гордостью могу это сказать, еще в далекие советские годы. И хочу отметить, что ты очень правильно сказал. Благодаря нашим советским разработкам,
конечно,
я в 76-м году участник боевого пуска ракет, как я говорю. И сейчас действительно полностью... так сказать, хочу подтвердить твои слова, когда ты с Настей...
Спорил.
Да, говорил, спасибо, Сергей.
Да, спасибо, да. Слушайте, значит, на Украине нельзя, говорит Ян Ксари, есть договор об ограничении развертывания крылатых ракет на суше, но не для водного базирования. Водного базирования разрешено всюду.
А в Черном море, соответственно.
Например, в Черном море можно. В Черном море можно, но Севастополь закрывает эту тему мгновенно. Просто как вот, как пришли, так и крышка. Понятно, да? На этом тема закрыта.
Нет, в смысле, чего крышка? То есть мы не сможем оттуда запустить?
Нет. Если они пришли с крылатыми ракетами в Черное море...
То стоит корабль. Стоит корабль. Проходит и встает.
А ты знаешь, что мы их выдавливаем оттуда сразу? Наши истребители сразу начинают
прямо...
их тренировать. Чего?
Мы прямо по нему стреляем или что мы делаем?
Конечно. Если напряженная обстановка, мы их уничтожаем. Превентивно.
Они нам... Что скажут?
Конечно, скандал. Если они пришли с крылатыми ракетами, в тот же день будет вопрос к ним. Уйдите немедленно. Начнут наши самолеты пикировать, начнут ракеты наши взрываться рядом. Они не уйдут. Значит, взорвем свой корабль и все. Ну что, война. Война. Не эскалация, война, Настя. Война, это война, Настя. Конечно. Ну, надо понимать, не дергай тигра за усы, не лезь к тигру. Зачем лезть к русскому? Зачем?
Ну, мы в этой войне потенциально...
Мы в этой войне потенциально правы. Мы в этой войне потенциально... Мы в этой войне правы, потому что мы правы. Понятно? Мы не проигрываем, потому что боевое патрулирование сейчас заявили офицеры НАТО, сейчас, сегодня, если ты читала.
Да.
Боевое патрулирование русскими подводными лодками в Атлантике увеличилось ровно в два раза. Боевое патрулирование русскими подводными лодками.
Что такое боевое патрулирование?
Это значит, полностью с ракетами. Подводные лодки патрулируют берега Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Значит, боевое патрулирование, сегодня генерал НАТО говорит, русскими подводными лодками увеличилось ровно в два раза. Понятно? Они не придут с крылатыми ракетами к нам под Севастополь. Иначе огребут так, что мало не покажется.
А их? Они же о своих лодках
нам
не рассказывают,
это.
Что у них-то тоже наверняка увеличилось количество. Нет?
Настя.
Я не знаю.
Настя.
Я просто интересуюсь.
Настя?
Да.
Их, надо помнить, что их устойчивость, их количество приемлемых потерь исчисляется десятками военнослужащих. А мы способны накрыть сотни миллионов человек у них. Сотни миллионов человек.
А для нас это приемлемо?
Для нас это приемлемо. Для нас правда приемлемо. Мы люди правды.
Ценой сотни
мы люди, миллионов. Остановись. Мы люди правды. Правда стоит дороже. Правда стоит. И достоинство нации стоит дороже, чем все остальное. В этом. Понятно? Мы люди правды, Настя. Накроем, накроем.
И будем
мало
правы.
Не покажется. И будем правы. И мало не покажется, Настя. Понятно? Вообще вопросов нет, Настя. За правду. Вообще не жалко ничего.
Что неправильного они
сказали? Они неправильно сделали, если они пригонят крылатые ракеты под наши берега. Мы их накроем к чертовой матери. Тебе это понятно или нет?
Да.
А если они ответят, то у нас боевое патрулирование возросло в два раза. Мы накроем их страны. Понятно, о чем я говорю?
Паритет,
Настя,
понятно.
Успокойся, пожалуйста, ладно? Мы за правду,
пожалуйста.
Мы за правду Америку не пожалеем. Уж точно, поверь мне. Уж точно не пожалеем.
Хорошо.
Правда превыше всего. Понятно?
Да.
С Богом.
Подъем. Движение.
Все, какие вопросы? Значит, хорошо, давайте посмотрим, что у нас движение. Движение по-прежнему где-то с 11 до 12 по циферблату, даже почти до часа по циферблату. Очень трудно на третьем транспортном кольце. На юге на 5 часов по циферблату трудно на внутреннем третьем транспортном, на 7 часов по циферблату на внешнем третьем транспортном. Андропова, Тульская, здесь и аварии, и просто затруднение движения. Очень плохо также на Минке, которая еще после Рублевки некоторое время тошнит. Потом плохо на Ленинградке. Остальное все более-менее. Да, Дмитровка не очень хороша. 10 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграем мы. Гранья дров Сережа.
Десять часов пять минут, четверг, 8 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
И
здравствуйте,
Сергей
Анастасия.
Доренко, доброе
посмотрим
утро.
Рубль первую голову. Конечно, в 10 утра посмотрим. Вчера он был возмутительно сильным, я бы даже сказал. 62,60 в эти секунды. 62,60 мы его видели вчера и дороже. 70,51 евро. 62,62. Сейчас в эту секунду, сейчас посмотрим быстро нефть, она отошла от максимумов. 51,83, вы знаете, она вчера уходила за 52. Нефть отошла от максимумов, но именно сейчас, в эти секунды, она растет. 0,50 с утра нефть опять растет. Не знаю, на самом деле, как вы знаете, это связано с хорошими, вернее, наоборот, с не очень хорошими запасами нефти в США. То есть они были, оказались ниже ожидаемых, поэтому нефть начала расти. Сколько это будет счастье продолжаться, мы не знаем. 1.12, ну, во всяком случае, оно от нас не зависит. 1.12.64 мы видим доллар-евро. Это все в общем в горизонтах, не уходящих за предсказанные или предвиденные. Хорошо, слушайте, я хотел покаяться за одну женщину и извиниться перед вами за одну женщину. Жанна Евсеева, депутат из Иркутска. Жанна Евсеева, мать виновницы смертельного ДТП в Иркутске, она сказала, вы знаете, что она сказала, что она сдаст свои полномочия, потому что ей стыдно, что ее дочь Юлия Киселева, значит, спровоцировала скандальную аварию, и там, насколько я припоминаю, были жертвы. И так далее. Значит, мать сказала, что она заберет свое, уйдет, потому что она депутат местный, и что она уйдет. ввиду того, что да, там дочка что-то с ментами, мента какого-то завалила, еще да. что-то. Неприятности большие. Значит, Жанна Евсеева, ее мать, сказала, что она сдаст полномочия, потому что, чтобы не подозревали ее люди добрые, что она использует свои полномочия, свою известность, свою принадлежность власти для того, чтобы покрыть свою дочь каким-то образом. Ну, так вот, она попросила отозвать свое заявление. Вот это благородное. Я здесь сильно распылялся. Я здесь сильно, значит, говорил, что вот она, настоящий самурай, это Жанна Евсеева, что она человек чести. Она таковой и выглядела. Она таковой и выглядела. Она ведь хотела уйти из местного законодательного собрания. Значит, она только что за два дня до рассмотрения ее заявления о сложении полномочий отозвала собственное заявление. Останется она в городской думе. Плевать она хотела на мнение и так далее, и так далее. Она говорит, что ко мне, меня выбирали люди, значит, и все. И надо продолжать работать на благо людей. Все. Поступок чести, офицерский поступок Жанны Евсеевой на этом и закончился. Давайте ей поаплодируем. Она вернулась к суровой правде жизни. Надо быть депутатшей, надо быть начальницей.
Два благородных поступка да. сделала. Сначала она отказалась, а потом она не подвела людей, которые за нее
подвела людей. Ну, конечно, это очень хорошо. Это очень хорошо. Она прям молодец, и все. Слушайте, еще это... А кто-нибудь из Иркутска, что ли, мне звонит? Знаете, из Иркутска... Как вы рассматриваете этот, как вы расцениваете этот поступок, если вы из Иркутска? 7373-948, 7373-948, если вы из Иркутска. Если вдруг вы позвоните, у меня есть несколько слушателей, которые позванивают из Иркутска. Я думаю, слушают, конечно, больше, чем позванивают. Вот такие Жанны Евсеевы и рулят у нас в стране. Несем правду и справедливость миру, ха-ха, говорит Трой. Вот благородство – это отличительная черта наших чинуш, говорит Ванила из Омска. А с дочкой что, отмазали уже? Ну, отмажут, я думаю. Я думаю, отмажут. Ну, как-то поладят. Поладят как-то. Ну, что ж, ворон ворону глаз не выклюет. Хорошо, из Иркутска никто не звонит. Я вижу несколько красных телефонных звонков, простите. Вы знаете, что когда ваш телефонный звонок красный, это значит, что вы забанены. У меня бан, как вы знаете, бан есть у нас двух ступеней. Первый – это когда вы красный, мы не берем подобные звонки. 29-й не звоните просто больше, не надо звонить, вы забанены. Значит, ну а второй этап бана – это когда мы вообще не видим вашего звонка. И такое тоже есть. Значит, 29-й, вы забанены, не звоните, пожалуйста. А потом, впоследствии, я даю ключ к бану кому-то, вот у кого есть время – во время записи, и красные телефонные звонки, красные телефонные номера, которые мы и так не принимаем, еще вдобавок уничтожаются вообще, то есть они вообще не могут набрать наш номер ни при каких обстоятельствах. Красные могут набрать, а вторая ступень бана не могут набрать вообще даже номер телефона. Такое тоже есть. Спасибо интернету, а что делать? Вы ведь видите себя беспардонно иногда, словцо какое-то употребляете непристойное и так далее. Понимаете, приходится вас банить. Ну да, значит, второй казус оттуда тоже издалека, издалека-далека, это Артем. Артем – это город в Приморье.
Да.
И там царит, значит, такая... Владимир Новик. Нет, там все-таки царит, мне больше нравится, Аврора Римская. Аврора Римская... которая, значит, написала какую-то бумагу, там все выступила, что... Значит, смотрите случай. Случай заключается в том, что в больнице Артема, об этом все знают наверняка, тот, у кого есть доступ в интернет, если у вас есть доступ в интернет, то у вас 100% есть эта информация. Некоторое время назад, уже прилично, наверное, в августе, да?
Настя, ну да, да.
В больнице Артема лежал отец одного из пользователей интернета. Его как раз доставил, его бросили в коридоре, больного, бросили в коридоре. И все врачи убежали. И вот...
Или там поставили какой-то, на самом деле, сделали... У него раздулся живот на фоне сердечной недостаточности, да. Вода скопилась в животе, это да. видно. И потом врач, объясняет, что было сделано, сказал, ну, мы ему диуретик вкололи и оставили, ушли. Потому что ушли. При таком...
Они ушли, потому нельзя. Что в этот момент мэр города приехал. Мэр города приехал, и все врачи ушли. Со слов сына умершего. Значит, дайте я вам дам, вот он когда снимает на свой мобильный телефон, вот что происходит. Секундочку, я сейчас дам звук.
Какой человек умирает? маленько ходит, а тут человек умирает.
Слушайте.
Тут человек умирает. Маленько ходит, а тут человек умирает. Здорово.
Сын.
И всем все равно.
Сын пациента выкрикивает это. Ну, не выкрикивает, как видите, он просто говорит.
Констатирует.
Это. Констатирует, да. Может быть, отчасти раздосадованным голосом, но даже не резко. Даже не резко. Он стоит рядом с собственным отцом, и никто не обращает на него внимания. Отец хрипит, хрипит за...
Живот,
знаешь, за живот, может быть, это не живот. Это может быть, это нет, живот. Это может быть не живот. Знаешь, эта жидкость бывает в легких, когда визуально кажется, что живот. Я уже это изучал в связи с одним родственником. Если у тебя раздувается именно как бы живот, это, скорее всего, там... Ну, например, я сейчас говорю, может быть, глупость, врачи меня поправят. Это левая... Левый там желудочек сердца не работает. А когда, например, там, условно говоря, раздуваются ноги, а если у некоторых раздуваются ноги, то там другой...
Очевидная вещь, поставить дренаж, да, сказала.
Конечно, конечно,
ну, Лебедевы, которая умерла у меня, ей дренаж ставили.
Да?
Да.
Значит, если раздувается, то есть вода в легких, то там, значит, там одна проблема с сердцем, а если раздуваются ноги, то это уже другая проблема с сердцем. Там как-то, как-то это все. Я, ну, извините, я, конечно, очень поверхностно что-то слышал подобное. Но можно было предпринять что-то. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня у деда была похожая ситуация. Это называется гидроторакс.
Да, значит, это же можно выкачать воду. Можно
жидкость в плевральной полости скапливается,
да.
Да, делается прокол на спине,
да.
Он должен специалист, пульмонолог это все делать, значит, большим шприцем там делается прокол на спине и откачивается там до литра жидкости,
да.
Но это нужно делать оперативно.
Да, ну так вот, значит, они ему вкололи диуретик.
И ждали, что он прописает.
Оставили его лежать в коридоре. Сын бегал вокруг, все врачи убежали на встречу с мэром города. Когда встреча закончилась, человек умер. Скажите, на его... Да, ну сейчас выступила...
Диуретик в такой ситуации, ну, это бесполезная вещь.
Ну, так, полезно с горизонтом...
Литр там за короткий промежуток времени не выйдет с мочой.
Конечно, конечно, конечно. То есть она полезна, но в горизонте 2 суток. А тут надо действовать в горизонте часа, понимаете? Значит, надо сразу действовать. Вот в чем дело. Значит, смотрите, сейчас поступило разъяснение от Авроры Римской, что одно не связано с другим. Внимание. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю не выявлено причинной связи между посещением Артемовской больницы №1 главой города Владимиром Новиковым и возможностью врачей данной больницы оказать помощь пациенту. Завершена доследственная проверка по факту распространения в СМИ сообщения о том, что 15 сентября пенсионеру Таткалову не была оказана медицинская помощь ввиду посещения горбольницы №1 главой АГО В.М. Новиковым. Официальный комментарий. Римская. Следственными органами не выявлено. Проверка проведена. Так далее, так далее, так далее. Дальше. Признаков должностного преступления нет. Не усматривается. Поскольку им не было реализовано свое право гражданина на обращение за медицинской помощью в лечебное учреждение, при этом им никак не использовались какие-либо должностные, либо служебные. То есть пришел Новиков,
да,
как пациент,
да,
не использовал должностные или служебные полномочия, пришел ногами как пациент, ни на носилках, ни в балдахине,
живой
ничего.
Живой еще.
Живой. Таким образом, все законно, все правильно, и хорошо, что этот помер. Ну и хорошо, я считаю, нет?
Все-таки, кажется, можно было ему как-то помочь, но там врачи, видимо, просто даже,
да,
возможностей таких нет.
Да. Значит, что говорит Артем Новиков сам? Глава Артема, простите, Владимир Новиков. «Я был в больнице свой в обеденный перерыв. Никакой свиты вокруг меня не было. Никто из медперсонала не отвлекался от непосредственных обязанностей. Я прошел в процедурный кабинет, где мне была оказана медицинская помощь. Пробыл в больнице 10-15 минут».
Но это правда,
да,
видно,
это говорит,
на ролике.
Это говорит это. Ведь. Дальше. Значит, при чем тут мэр, но он абсолютно ни при чем, говорит супруга умершего. Он вообще в кадр случайно попал и так далее, и так далее. Однако сын умершего утверждает, что врачи не подходили к отцу его.
Оставили
умирать, сын потерпел. Жена умершего говорит, что никакого отношения мэр не имеет, все нормально. Но сын умершего говорит, что врачи побежали ягозить перед мэром. Врачи побежали, побежали, видно было, как они сосредотачиваются, бегут в надежде, значит, как-то перемолвиться с мэром и все такое. И действительно, а к его отцу, который умирал в это время, хрипя в коридоре, не подходил вообще никто. Алло, здравствуйте, я пытаюсь дать объективную оценку. Роман, скажите, просто, мне нужны врачи, да, здравствуйте.
Владимир, Москва, я в прошлом врач.
Да.
Я хочу сказать, что, скорее всего, эти события не связаны друг с другом. Просто в данной конкретной клинике, скорее всего,
да,
помощь таким пациентам оказывает таким образом на постоянной основе.
То есть они вообще диуретиками, значит,
лечат? Ну, лечат диуретиками, может быть, там где-то, может быть, у них постоянно есть какие-то важные дела, а тут просто мэр, ну, попал, скажем так, попал вовремя.
Да, ну вот вопрос, у Насти. Настя, когда мы обсуждали этот вопрос во время летучки, Настя сказала, что вообще врачи очень смотрят на возраст и с какого-то момента просто не очень стараются.
Ничего подобного.
Ну как, Настя?
Все зависит от, собственно говоря, руководства клиники, и ну, пациенты на самом деле все равны перед врачом. В нормальных больницах.
Не совсем. Вы знаете, можно я расскажу случай из моей практики? У меня был оператор, оператор на телевидении, который, мне сказал, что его отца, например, не госпитализируют. Я позвонил этому главврачу, это была в Подмосковье клиника. Значит, и я спросил, а почему вы его не госпитализируете? Главврач мне сказал со всей откровенностью. Вы знаете, он уже человек в почтенном возрасте. В почтенном возрасте. Я сказал, скажите, пожалуйста, а что это значит? Он говорит, высоко вероятно, что он умрет, и все. Я говорю, понимаете, в чем дело? Но ведь высоко так же вероятно, что и вы умрете. Ну, да, вывалитесь из окна, на вас наедет машина завтра. То есть, вероятность смерти абсолютно высока, правда же?
Правда. Вот,
да, и я сказал это главврачу. Я говорю, понимаете, ведь вы можете умереть раньше вашего пациента. Вот вы пациента хороните, да, что он там через месяц умрет, через два. А вы, может, умрете завтра.
Конечно же, существуют эти моменты, но я хочу сказать, что бывает для пациента риск госпитализации может, скажем так, серьезнее оказать влияние на его здоровье, нежели лечение.
Мне кажется, что старых не лечат.
Особенно в терминальных каких-то стадиях.
Мне кажется, что старых не лечат у нас, не хотят лечить. Но я сам сталкивался с этим, именно на примере вот этого моего товарища. Алло, здравствуйте, да? Да, здравствуйте.
Алло, алло.
Да, здравствуйте, откуда вы звоните?
Сергей Даренко, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Иван, это город Киров, реаниматолог.
Да, скажите, пожалуйста, старых... Во-первых, ситуация в Артеме, а во-вторых, ситуация со стариками.
Так, к сожалению, я слушаю вас через интернет, по старикам сказать не слышал.
Что стариков не лечат, не хотят госпитализировать, вообще лечить не особо хотят.
Лечим, все средства выделяются, пару средств очень большие, и стараемся всеми силами.
Да. А по поводу Артема, вот этой больнички небольшой.
По поводу Артема, смотрите, тут очень много неясного в этой ситуации. В каком состоянии прибыл пациент в больницу?
В таком, что он умер через час.
Видите, такое состояние, оно может развиться очень быстро. Может быть, он прибыл в состоянии компенсации, его положили в плановое отделение. И это состояние, оно у него наступило внезапно уже в отделении, когда врач от него отошел.
Подождите, мы с вами два врача. Если у нас начинает хрипеть больной, мы же должны броситься к нему. Что значит? Мы приходим потом через полтора часа, говорим, да он помер. Каждую минуту, мы же наблюдаем, это же не где-то в тайге, это же не в тайге. Он в больничном коридоре. Начинает хрипеть, пошло, все, жидкость пошла, легкие.
Сын обратился за помощью?
Конечно, он всем говорил, вот мой отец, вот человек лежит, умирает. Он ко всем врачам обращался, просто хватал за руку врачей. Послушай меня, врачи идут по коридору, он хватает за руку, вот у меня человек здесь умирает, человек умирает. Никто абсолютно, все отпустите ваши руки, да?
Что? Алло, здравствуйте,
здравствуйте.
Я немножечко расскажу вам. Про диуретики я не хочу говорить. Во-первых, их надо принимать в 5 утра, когда надпочечники работать начинают. Они потом не работают. Когда надпочечники, у человека надпочечники начинают работать в 5 утра. Во-вторых, я вам хочу сказать одну историю.
Да.
Хоть я и врач, а это случилось, к сожалению, со мной, когда меня дома не было. У меня жена страдала кардиомиопатией, и она умерла вот на руках дочери. В чем ошибка? Вот я хочу сказать совет, добрый совет, чтобы вызывали скорую. Когда такая болезнь, которая подразумевает смерть, врачи не очень хотят выезжать, чтобы человек умер там на дому.
Да.
Нужно говорить что-то проще. Просто недомогание, ну уж сердце заболело. А моя дочка, она позвонила в скорую и сказала, что у матери кардиомиопатия, ей плохо. И сколько? 50 минут приехали без этого, без всего, без этого фибрилляции, без всего приехали. Поэтому нужно знать, как говорить. Нужно говорить недомогание, что-то сердце покалывает. Кстати,
могут не приехать на недомогание, либо отложить дальнюю какую-то историю. Моя бабушка была медиком в 20-е и 70-е годы, рассказывает ленинградец. Говорила, что в советское время скорая ехала скорее к молодому, чем к возрастному пациенту. Это было правило. Думаю, ситуация не изменилась, говорит ленинградец. Старые это после 80, молодые еще 70 лет считаются, говорит Елена Искунцева. Я так не думаю, Елена Искунцева. Нет, я так не думаю.
Мы себя льстим, может.
Нужно говорить, что передоз наркотиками. 100% приедут за 4 минуты. Говорит Тор, который не лечит. Есть негласные установки врачам на первоочередное внимание молодым. С октября 2014 года у меня нет диагноза. Каждый анализ выбиваю из врача, сужаю поле причин. Сама, да. Вот видите, Лиза, как приходится самой, в сущности, да, ставить себе диагноз. Вот такая вот парадоксальная фигня. Врачи смотрят на возраст. Да, говорит 35-й. Когда моя бабушка старенькая потопала в больницу с тяжелой пневмонией, ей вещи из сумки даже не доставали, чтобы потом не скоро, чтобы скоро не собирать обратно. Так и получилось. То есть ее отправили с тяжелой пневмонией назад домой. Да Высоцкого забирать не хотели. Влади врачей угрозами заставила, говорит 74-й. Рассказывает про конкретный случай. Хотя, на самом деле, вы знаете, что другие источники говорят, что у Высоцкого со Склифом, например, были очень дружественные отношения. Скажите, пожалуйста, а после вашей угрозы главврач проникся уважением к пациенту? Спрашивает меня капитан Юхман. Да, да, вот в том случае, когда у моего оператора не брали отца в больницу, безусловно, после моего звонка его немедленно дали. Немедленно дали. Ему место, койку, лечение, все дали. Знаешь, телевидение очень могущественная история.
До сих пор?
Сейчас не знаю. Ну вот, например, мне было достаточно позвонить в свое время, когда я работал на телевидении, мне было достаточно позвонить губернатору Саратова. Просто один звонок, чтобы семье, которая мне написала, дали дом. Семья с тремя детьми. Значит, дали дом в пригороде, хороший дом с там, двумя-тремя спальнями, хороший дом, приличный, кирпичный. Значит, губернатор просто сам купил им дом. Я его потом благодарил, кстати, при встрече, сказал спасибо большое. Это был Аяцкого, он купил им дом просто. Значит, я сказал спасибо большое, он говорит, да, я, что ж, кстати, с тобой ссориться не надо, типа... Ну, раз позвонил, мы купили дом семье, да и все.
Ну, это прекрасно.
Они были беженцы из Таджикистана или Киргизии, русская семья, которые никак не могли получить гражданство русского, жилья не было. Из Средней Азии они бежали сюда, в Россию, в Саратов. Значит, там какие-то родственники, жить не у кого и прочее. Вот, и я просто позвонил губернатору, им купили дом. Телевидение – это могущественная фигня, действительно могущественная. Ну что, мы сносили...
Журналисты могущественные.
Были. Журналисты были. Сейчас нет. Сейчас, потому что журналисты были господами тогда. Господами воздуха и господами эфира. А сегодня журналисты лакеи эфира. Лакеи. И лакеи, конечно, могут звонить губернатору, нет слов. Но прислушиваться уже будут по-другому к их просьбе. И не каждому губернатору можно позвонить. Лакеи, у лакеев что говорить? Ну, как бы судьба немножко другая. В 90-е годы журналисты были господами, а сейчас они, конечно, лакеи. Это правда. И в господскую не зовут, кстати. Да, скорой надо врать с возрастом, говорит Шмель. Телекиллер Робин Гуд, ты, Сережа, говорит Джонни. А Ножке нравится говорить гадости про людей, которые ее лечат. Нет, Настя как раз говорит, что когда она приходит к врачам, ей все время говорят, ну вы же молодая женщина, и начинают лечить.
Меня очень хорошо лечат.
Да, Да. А? Тебе очень хорошо. Очень хорошо. Ну, тебе говорят, ну, тебе говорят, что ты же молодая женщина. То есть,
приговаривают. Я периодически это слышу, то есть это вырывается. И когда моя подруга умирала тоже, все очень переживали, потому что она была очень молодой.
Да, да, да. А у Аяцкого люди, сотни людей жили в нефтяных вагончиках по 15 лет, а вы разместили одну семью. Ну что, Георгий, вы хотите, чтобы я пришел в отчаяние от того, что я разместил одну семью? Хотите, чтобы я заплакал?
Сколько вы семей разместили?
Сколько вы, Георгий, семей разместили? Мне просто по приколу я позвонил губернатору и губернатор купил дом. И что дальше? И все. Вопрос по приколу. Ну, кстати говоря, я сам это делал. Эй, давай я себя буду хвалить.
Давайте.
Когда же пожары были в 2010 году, я на передаче у Минаева, на передаче у Сережи Минаева, я сказал, там баба какая-то выступила, говорит, вот, пойти некуда. Я Минаеву и говорю, Серег, давай, пополам покупаем дом.
Точно.
И мы купили дом.
Купили тогда?
Ну, конечно, конечно. Мы купили ей дом. Мы дали по, сейчас не помню, каждый из нас.
А что,
мне кажется, по 150 или по 100, да, или по 120. Значит, мы купили ей дом, 1000 за 300. Да, совершенно верно, надо было по 100 дать, потому что еще один крендель, политолог там был. Я сказал, втроем сбрасываемся. Но тот зажилил бабки. Мы с Серегой Минаевым дали по-моему, по 150 или по 160 и купили дом. И все, не вопрос. Да что за проблема, в конце концов? Правильно? Значит, слушайте меня. Давайте про что-то еще. А? Сноуден, падение экономик, нереальный бюджет, кинотеатры, которые будут показывать только русское, РГГУ, которая бастует, врачей скорой помощи. О, на врачей скорой помощи перейдем. Но перейдем после новостей. Сейчас, секундочку, я только расскажу о теме. В ближайшие 20 секунд как бы наживлю тему, если хотите. Секундочку. Значит, врачи скорой помощи. Я читаю по комсомолке. Комсомольская правда. Госдума планирует, уже вносит законопроект. Регулярно нападают на врачей скорой помощи. Кто? Наркоманы, буйные родственники, пострадавшие бывают дерзкими, пьяными, нападают и так далее. Значит, пытается сейчас 318-ю статью, бывший мой корреспондент, кстати говоря, Андрей Крутов, пытается изменить применение насилия в отношении представителей власти, вписать туда врачей скорой помощи так, как будто бы они полицейские. Всякий, кто посягнет на врача скорой помощи, отправится на 10 лет к чертовой матери в тюрьму. Понятно? Это после новостей и обзора печати.
Подъем. Обзор прессы.
Сегодня в газете РБК заначка для президента. В бюджет заложили 1 триллион рублей на всякий случай. Бюджет на 2016 год практически сформирован. Минфин представил проект, а на правительственных совещаниях в среду решены самые острые вопросы. Ноу-хау нынешнего бюджета 5 фондов на 1,1 триллиона рублей, которым сможет распоряжаться президент. Российская со всех экранов. Это тоже РБК. Сети кинотеатров договорились с Министерством культуры, что в 2016 году российские фильмы составят не менее 20% от их репертуара. Речь идет не об обязательных квотах, а о повышении популярности российского кино рыночными методами. Материнский капитал, независимая газета, потратить сейчас или потерять. Минфин предлагает отказаться от индексации материнского капитала в 2016 году и оставить его на уровне 453 тысячи рублей. Ну и в заключение можно сказать, что в Москве увеличены социальные выплаты парам, которые прожили в браке более 50 лет. Оказывается, если такое произошло, вы можете прийти и получить 10 тысяч рублей единовременно. 55 лет – 11 тысяч рублей. И, наконец, 70 лет супружеской жизни – 15 тысяч рублей. Это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94,8.
Генсек НАТО заявил о готовности послать войска в Турцию. Значит, слушайте, я хотел отклониться от скорой помощи и некоторое время проговорить про Турцию. Турция может отказаться от закупок российского газа. Об этом заявил президент страны. Да, прошу.
И Турция выдвинула ультиматум России из-за Сирии. Вот только что появилась
давай,
новость.
Давай, сейчас читай.
Сейчас откроем.
Читай.
Газете РУ. Турция давай. Грозит отказаться от закупок
да,
российского
это то, что
газа.
Читаю. Это все же. Турция, это, ну, тогда уж можем сослаться на, говорит, Москва, скорее, да? Потому что мы только что говорили это в новостях. Турция может отказаться от закупки российского газа. Об этом заявил президент страны Эрдоган. Турция крупнейший, по его словам, импортер российского природного газа. Потеря Турции будет серьезной потерей для России. При необходимости можем покупать природный газ в самых разных местах, сказал президент Турции. Он подчеркнул, что Анкара может пересмотреть вопрос о строительстве атомной электростанции по российскому проекту. Если русские не построят АЭС Аккую, кто-то другой придет и построит ее, добавил Эрдоган. Нам тотчас написал на наши новости значит, человек, который сидит сейчас и пишет рабочее задание по Аккое. Значит, секундочку, я его найду. Он говорит, эй, спокойно, спокойно, говорит, мы пишем рабочку. А, мы тут вкалываем про Аккую, рабочку делаем, Эрдоган не прав. То есть, значит, люди пишут рабочку и очень не хотят, чтобы их труд пропал даром. Ну, хорошо, значит, дальше. Резкие заявления турецкий лидер начал делать в адрес Москвы после начала операции российских ВКС в Сирии. Кроме того, Эрдоган назвал неубедительными объяснения Москвы по авиаинциденту. Как мы знаем, есть аэродром, который... Полоса поставлена с юга на север, полоса, ну, да. Взлетно-посадочная. И для того, чтобы не нарушать воздушное пространство Турции, надо садиться всегда с юга. Но, как ты понимаешь, садишься ты всегда, ну, и садишься, и взлетаешь на набегающий ветер. Что когда тебе ветер хвост, или особенно плохо, если ветер хвост немножко косо, там градусов по 30, по 15. В общем, надо на набегающий садиться, да. Понимаешь? И взлетать на набегающий ветер лучше, на ветер в морду. Вот, поэтому там из-за ветра пришлось сесть с севера. Как мы говорим, несколько секунд Су-30 был в их пространстве, ну, для того, чтобы выйти на четвертый разворот. А они говорят, до 2 минут он там был. Да?
Да.
Ну, спор все равно такой, как сказать, концептуальный спор, что он коснулся их территории. Да? Понятно, что никаких военных задач он не решал против Турции. Точно нет. Да. Понятно, турки легко могут проверить это, какой был ветер. То есть эти объяснения турки легко могут проверить. Ну, если была ложь, они бы сразу сказали, извините, ветер был ровно наоборот, товарищ. Ну, что вы врете? Зачем врете? Значит, понятно, что мы из-за погоды садились. Понятно, что длина полосы может не позволять. Понимаешь, бывает такое, что длина полосы не позволяет, потому что ты слишком долго бежишь по полосе, если ты садишься вместе с ветром. Ну, то есть ветер добавляет тебе скорость посадки относительно земли, понимаешь?
Да.
Вот. Например, Ан-2, ну, вот этот кукурузник старый, его можно посадить на скорости относительно земли 0 км в час. Ну, предположим, да, у него стол спид, скорость сваливания у Ан-2 очень низкая, там, 55 км в час, да. Предположим, что он идет 60 км в час, Ан-2. И ветер в лоб ему, в лоб, ветер 60 км в час. Тогда он садится, как вертолет. Ровно, ровно как вертолет. То есть вообще нет пробега. Чуть-чуть. Ну, 60 км в час набегающий ветер, 60 км в час его собственная скорость. Скорость сваливания 55. Понятно?
Да.
Он может сесть, как вертолет. Вот о чем. А если в спину, он сядет на скорости 120. Ну, понятно, о чем я говорю, да? И полосы может не хватить элементарно. Вот в этом смысле. Значит, Турция начала кипятиться. Почему?
Эрдоган говорит, что объяснение наше несерьезно, неубедительно.
Нет. Эрдоган говорит простую вещь. Эрдоган говорит, что мы ему сделали больно. А мы ему, да, сделали больно. И на самом деле Россия причинила боль Эрдогану по двум важным аспектам. Абсолютно важным. Значит, если и когда... Эрдоган, как ты знаешь, участвует в двух вещах. Первое, это незаконный экспорт исламского государства, террористического исламского государства нефти, турки активно, то есть через Турцию. Вот эта нефть, которую добывает исламское государство, террористическое, да. Запрещенное на территории России, идет через Турцию. Турки контролируют нелегальный вывод этой нефти на $1 миллиард. Понимаешь? Значит, это первое. И мы подрываем этот большой бизнес. Это большой бизнес. Это бизнес, который Эрдоган понимает, что он не на века, но, по крайней мере, на годы. Да? И его люди на этом богатеют, становятся миллиардерами, мультимиллионерами и так далее. Понимаешь?
Да.
Значит, он кормит исламское государство через свой порт. Это очень важно для него. И русские это дело прикрыли. Поэтому Эрдоган в ярости. Второй аспект. Русские серьезно контачат с курдами, а Эрдоган, конечно, больше всего боится сколько-нибудь серьезной курдской самостоятельности. Значит, курды живут на территории Ирака, их много на территории Ирака. Курды живут на севере Сирии, и курды живут на востоке Турции. Их много тоже. Народ этот лишен государственности несправедливо. несправедливо, потому что народ этот очень заслуживает государственности. Давно, да, так получилось, что у них нет государственности. Но вообще говоря, если ты общалась с курдами?
Никогда еще. Пока.
Я общался с курдами. Они производят, конечно, впечатление очень достойных, очень такой людей, такой какой-то суровой своей народной правды, такой, знаешь, такой стойкости какой-то. Они очень заслуживают независимости, конечно, курды. Курды очень...
Своей территории?
Курды очень серьезный народ, очень симпатичный, правильный, отважный народ, очень смелый народ. Значит, я хочу сказать... Ну, во всяком случае, вот всегда, когда я общался, сколько? Пару раз всего. Но всегда они производили впечатление потрясающих людей. Действительно потрясающих. Скажу, хочется дружить. Понимаешь? Значит, вот у Эрдогана две головные боли в связи с нашей акцией. Первое – это курды. Ну, первое – это нефть исламского террористического государства, которое Эрдоган занимается. А вторая – это курды. Значит, вот эти две боли, он в этом вопле и в этом месседже, что бы он ни говорил, Турция, дружба, крупнейший импортер, мы откажемся от газа, потеря Турции будет серьезной, мы пересмотрим по российскому проекту атомные электростанции. На самом деле, не слушай эти слова, не слушай. Вот он говорит слова, а за словами идет такое мигающее табло. Я занят преступным импортом преступной нефти преступного террористического исламского государства. Я хочу получать на этом баблос. Я не хочу, чтобы это прекратилось, говорит Эрдоган на мигающем табло. И второе. Ребята, вы наделяете курдов субъектностью. Это для меня очень опасно. Я не хочу, чтобы курды поднимали голову. Вот что говорит Эрдоган. Понимаете, о чем я?
Да.
Ну и все. Значит, мы понимаем его боль. Но можем ли мы ему помочь? Нет. А почему, как мы ему поможем-то, Эрдогану? Ну, у него болит. Это очень понятно. Но можем ли мы помочь? 7373948. Кстати говоря, если вы курды, позвоните, тоже интересно. Когда у вас государство-то будет, курды? Когда у вас будет государство, товарищи курды? 7373948. Ну и что вам придется для этого преодолеть? На самом деле, серьезная тема. 7373, но на севере Сирии уже самоуправление, уже свои школы курдские, уже свои курдские школы на севере Сирии. Знаете об этом? Значит, уже там на курдском языке идет обучение, то есть там как бы уже своя народная армия, уже своя народная милиция, оружие, все. На севере Сирии уже автономия такая, которую Асад уже не собирается трогать. Ну, потому что они его союзники. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Здравствуйте, меня зовут Николай.
Да,
я по национальности курд.
Вот.
Сейчас, да, слушал. В принципе, все, что вы говорите, это действительно так и есть.
Да.
Точку, да, но все они прикрыли.
Да.
По крайней мере, прикрывают.
Скажите, но Эрдоган нервничает из-за курдов и из-за нефти. Вот две проблемы у него. Значит, в связи с русскими. Две проблемы. Преступная нефть, преступный криминальный импорт нефти от исламского государства. И второе, это курды. Он боится курдов. Вот и все.
Но хочу заметить то, что курды многоконфессиональная такая,
да,
национальность, да? А в первую очередь страдают курды-езиды, которые исповедуют редкую религию очень.
Да.
Вот, и как раз-таки первый удар исламского государства приняли на себя они, а сейчас Эрдоган пытается их стереть с борьбы, то есть,
грубо говоря,
русские в воздухе, а курды на земле.
Да.
Вот,
да,
и
да,
поэтому да. Хотелось бы, чтобы
Эрдоган шантажирует. А наш ответ какой должен быть? Эрдоган шантажирует.
Ни в коем случае.
Не все, все спокойно смотреть, как он от боли корчится, и все. Ну что мы можем? Как мы можем помочь человеку? Ну, ему больно. Ну, что делать? Ну, как? Что мы можем? Ну, как мы можем помочь чуваку, у которого проблемы с криминальным импортом нефти от исламского государства и проблемы с курдами? Ну, как мы ему можем помочь? Ну,
у нас голосование идет?
Нет, у меня нет голосования. Я просто говорю, что мы никак ему не можем помочь. Никак не можем помочь. Ни в одном из двух вопросов. Мы не можем предать курдов, потому что курды клевые. Ну что, ну как мы скажем, давайте мы курдов, что ли? А как, товарищи дорогие? Курды – важнейший сегодня фактор стабильности. Важнейший. Курды сегодня везде противостоят террористическому исламскому государству. И в Ираке, и в Сирии, везде. Значит, на курдов надежда. И мы не можем помочь Эрдогану. С криминальным импортом нефти, которым он занят, Эрдоган, мы тоже не можем помочь. Ну, как мы можем сочувствовать? Мы не помогаем. Значит, он питает по существу, он занят финансированием через криминальный импорт нефти. Эрдоган занят финансированием террористического исламского государства, будучи при этом страной НАТО. Ну как тут посочувствуешь, товарищи дорогие? Ну, не сочувствуем ни разу, нет, нет. Ничего тут клевого нет. Алло, здравствуйте, да, слушаюсь. Да, здравствуйте. Алло, здрасте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Скажите, а он приборзил этот Кардоган?
Кардоган. Что за Кардоган, когда Эрдоган? Товарищи дорогие, ну что вы, ну давайте все-таки. Кстати, курды воины в списке за японцами. Курды тоже очень сильные воины, говорит Тор. Да, курды очень, очень серьезные люди. Ну, на самом деле, ну, я говорю, я две встречи всего имел с курдами. Они всегда производили впечатление людей с большим человеческим достоинством и очень отважные люди. Да, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Да, здравствуйте. Скажите, здравствуйте, что делать? Эрдоган шантажирует.
Ну, тяжело ему придется.
Тяжело ему придется. Но мы не должны здесь сдаваться ни за Южный поток, ни за что. Да?
Не должны. Я хотел вот по поводу нашего нахождения в воздушном пространстве. Открыл сейчас Google ради интереса. Аэродром находится восточнее Анапы, да? И ближайшая граница на восток и на север до Турции, а это аэродром от взлетки, 50 километров в среднем.
50.
Поэтому оказаться в их воздушном пространстве при взлете и посадке, я думаю, что случайно мы вряд ли могли.
Ну, скажите, могло быть из-за погодных условий? Но наши говорят, что погодные условия. Заходили через север.
Я как бы офицер ВМФ, не летчик, но 50 километров для истребителя, мне кажется...
Многовато.
Он на посадку может из трех зайти.
Многовато.
А на авианосец... Да.
Я помню, мы стояли под Переяславкой в 30 километрах от Китая, в 30 километрах, но, правда, полоса была вдоль китайской границы, то есть наши отцы заходили либо с севера, либо с юга всегда вдоль китайской границы. То есть,
ну, Сергей, здесь вы можете открыть карту, посмотреть, да. Полоса находится, как бы она идет с востока на запад.
С востока на
и
запад.
И вот на запад от полосы до границы с Турцией 45 километров. Ну, а на север я не беру, потому что не поперек взлет.
Знаете, могли сходить за какой-нибудь точкой обстрела. Нет, знаете, зачем? Могли там какое-то, значит, гнездо минометное, там что-нибудь посмотреть.
Ну, просто. Заходить куда-нибудь, да.
Посмотреть. Ребята могли посмотреть, да. Если там были обстрелы с той стороны, могли ребята пойти посмотреть и зайти там на несколько секунд. Нет,
да, ну, а со взлетом и посадкой вряд ли, я думаю, что...
Я понимаю. Но объясняли сначала так. Но вот мы с вами, видите, как мгновенно исчислили, что, скорее всего, заходили посмотреть просто. Ну, глазами посмотреть. Интересно, что там. Если кто-то стреляет, понимаешь, погасить батарею, гнездо. Ну, застрелить, короче. Могли поискать просто кого-то там в складках местности. Ну, для того, чтобы визуально установить, где нехороший человек. Такое же бывает. 7373948. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Я насчет еще Эрдогана.
Эрдогана, вот что нам делать, да? Обострение. Он идет на обострение, он идет на ультиматумы, он идет на угрозы.
Не надо ему жалеть, надо напомнить ему все, что делали они в 90-х, и как они поддерживали эту мятежную Ичкерию. И вообще, вот и на международной политике, и тогда еще там в Югославии, практически все 90-е и начало нулевых, они всегда вредили интересам Российской Федерации. Внешняя политика Турции была прямо... Ну...
И по Албании, и по Косову, если вы помните,
да,
они
да,
нам
да,
вредили.
Да, и сколько они нам с этим газом, опять с этим транзитом, и как к нашим туристам относились в Турции, даже вот...
По-разному.
К нашим женщинам, все женщины...
Да ладно, это общее... Нет, это общеисламское. Это общеисламское. Если бы было лучше в Пакистане, наши женщины летали бы в Пакистан. Только в Пакистане еще хуже. Не надо, нет. США диктуют Эрдогану, что говорить. Не думаю, Санчиксон. Я думаю, что США диктуют какие-то глобальные вещи, но Эрдоган пришел сейчас в неистовство по своим личным причинам. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вы знаете, у меня муж курд.
Да.
Он ученый-востоковед.
Да.
И я вам скажу, у нас была такая печальная история, тоже связанная с правительством Турции.
Ага.
Мы приехали всей семьей, у нас двое детей, в Турцию отдыхать.
Да.
И моего мужа взяли в наручники.
Ага.
И потом мы узнали, что, оказывается, он внесен в список, как востоковед, известный в России, Надар Масаки.
Да.
И в результате три дня он сидел в тюрьме под камерой,
да.
без окон, без ничего. И в результате его депортировали. И никто об этом даже не сказал. Михайловичева. И потом мы узнали, что, оказывается, есть, существуют списки, в которые внесены курды, ученые, один там из Кембриджа курд, вот в данном случае вот мой муж. И вот они занимаются такими вещами, что курды просвещенные, они просто не впускаются на территорию.
Интересная история, что курды, вообще курды всюду встреченные мной, дико любили, хорошо относились к России, к русским. Вот это очень интересно тоже.
Да,
я встречал в Стамбуле курдов, и просто, знаете, под локти затащили чай пить, и все, это, ребята просто настолько, при слове «Россия» лица расцветают.
Реально. Да, но при всем при этом, когда мы вот в течение этих трех дней устраивались в гостиницу, нам дали худший номер, когда узнали, я сказала, у меня вот дети курды, по глупости своей сказала. Ой-ой-ой. Они говорили на курдском языке, девочки, учащиеся во французской школе, то есть знающие языки, они нам дали номер, как тюрьму. Ага. Где не было окон, где не было... Я была в ужасе просто. Да, благо, потом появились друзья, курды, в Швеции, там, которые быстро на связь вышли. Но это безобразие.
Вам надо все-таки в течение... Вам надо с горизонтом лет 10-20 все-таки строить государство нормальное. Нормальное государство. Ну, а почему нет? Ну, курдам надо построить государство.
Бесспорно.
Да, нужно государство. Ну, надо горизонт, я не говорю там через 2 года, да? Ну, как-то вот надо точно понимать, что к этому должно идти. Хорошо. Значит, смотрите, срочно в турецких овощах с фруктами нужно найти что-нибудь нехорошее, говорит Юнг. Вот что-то найти нехорошее. Можно какую-нибудь сальмонеллу найти, мне кажется. А? Пляшущую на турецком...
Кстати, имя турецкое.
Турецкое, конечно, конечно. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
Ну да, вот прежде всего отдых, надо ввести НДС на зарубежные полеты, то, что обещали, да, и в первую очередь, почему вы, которые летают в Турцию,
да? Да.
И, собственно говоря, оказывать всяческое комплексное давление на этих товарищей.
Знаете, вот насчет отдыха, вот многие пишут мне, давайте голосовать по поводу отдыха в Турции. А я не вижу прямой связи. Вот сейчас я выходил в Ньюзрум, значит, приехала Катя Звягинцева, ну, наша. Катюша.
Да.
А я говорю, где загорела? Она говорит, в Турции. Значит, я не вижу такой большой связи, честно говоря. Я там был,
Я прошу прощения, нам нужен лозунг. Столица Турции будет в Баку, а столица Курдистана будет в Стамбуле. Вот и все.
Ну вот, это неплохо, кстати говоря. Нет, столица Курдистана в Стамбуле не может быть, потому что они слишком гордые, чтобы идти в это место. Нет, курды слишком гордые. Курды останутся у себя. Слушай, у себя. Ну, они должны создавать государство потихонечку. Должны создавать государство.
На чьей территории?
На своей, дорогая, на своей. На своей территории. Они живут на территории Ирака очень много, значит...
Месопотамия, я так поняла.
Нет, это горы. Это горы, примыкающие напрямую вот к Армении здесь. Курды живут... Посмотри, курды.
А я вот уже читала.
Ну, никакая Месопотамия.
Тигр и Фрат. Пожалуйста.
Ну, истоки Тигра и Фрата.
Верховья,
истоки, конечно.
В регионе, называемом Курдистаном.
Ну, конечно, Курдистан. То есть это
горы. Он поделен между Турцией, Ираном, Ираком и Сирией.
Совершенно верно. Значит, в Ираке очень много курдов. В Турции довольно много, в Сирии немножко на севере есть, и в Иране немножко есть на западе. Да, вот им нужно строить свое государство. На основе государств сейчас, даже если не трогать Турцию и Иран, им нужно строить свое государство на основе распадающихся государств. Не было, как говорится, не было беды, да, но, значит, да, как там есть такая пословица русская?
Такое было, да.
Не было несчастья, счастья, да несчастье помогло. В связи со всеми этими войнами нужно спокойно оттяпывать север Ирака, и нужно спокойно строить, конечно, в Сирии и так далее. Здесь бы я пренебрег верховенством государственности. Для курдов я бы пренебрег верховенством государственности, для курдов я бы создал государство на севере Ирака и примыкающее вот это вот север Сирии, конечно. Значит, это первое. Второе, Эрдогану. Отдых в Турции я не вижу, как тут связан. Ну, вот честное слово. Я был в Турции, значит, машину и дачу. Дачу мне сдавала англичанка, старуха, при помощи русской женщины. Значит, машину мне сдавал кто-то, я даже не знаю, 3 минуты мы с ним говорили по-английски, кто-то, значит, при помощи русской женщины, которая просто по знакомству мне, значит, сделала. Я ездил есть в кабак, в ресторан, где сидели все время какие-то шведы и немцы. Ну, я был, вот шведы, немцы, все, понимаешь, такие семьи. Вот, то есть я не помню такого, чтобы я был окружен какими-то турками или еще что-то такое, вот не припомню что-то. Собственно, турок не было. Понимаешь? Мне нравится, знаешь, у Вертинского есть в воспоминаниях прекрасное это самое, на обратное впечатление, когда Вертинский спрашивает у известной дамы, у Белой гвардии, бежавшей в Стамбул, Одна дама спрашивает другую, вернее. Одна дама спрашивает другую. Как тебе Стамбул? А вторая отвечает. Город милый, только вот турок многовато. Вот, вот это вот такая... А я был так в Турции, что турок вообще и не было. И так это прекрасно, ты знаешь. Это совершенно турки незаметны. Вот. Ладно, хорошо. 10:57, почти 58. В движении. В движении.
Подъем. В движении.
Прошите, я воспользуюсь рубрикой для того, чтобы рассказать о собственном счастье. Мне вчера Роман Щукин и концерн BMW выдал машину на неделю. Значит, это Джон Купер Works. То есть, да, понимаешь, что у мини бывает? У мини Купера, у мини.
Да.
Часть машин мини Купер, то есть сделаны в ателье Купера, понимаешь?
Ну, я не знала.
Это ателье, да, это ателье. Как Брабус у Мерседеса, как, я не знаю, так сказать, там и так далее. Понятно, да? Ну вот, есть такая фигня. А, значит, а есть еще отдельно, как бы с его печатью, Джон Купер Works. Джон Works, вернее, да. Мини Купер Джон Works. Как бы его конкретно, хозяина ателье. Да. Понимаешь? Я вчера катался на ней. На ручке, во-первых, счастье мое безмерно. На ручке. Машина, которая, конечно, заставляет постоянно хохотать и озорничать. Но она просто, просто невероятно озорная машина. Я ищу, где у меня тут лошади. По-моему, их 236 или что-то в этом роде. Лошадей. Значит, она сильно форсированная. 200, по-моему, 236 или что-то такое. Ну, за 200 лошадей.
Георгий вспоминает мистера,
да,
Бина.
Лошадей. Конечно, мистер Бин. 231. Но у мистера Бина была старая совсем, которая еще не принадлежала BMW. А это уже принадлежит BMW. Все, навигация вся BMW, том-том. Я вчера по ней ездил из Останкинов, из пробки. Значит, навигация, которая тащила меня там через Тушино, постоянно пересчитывала все правильно, чтобы поменьше светофоров. То есть все очень клево. Но меня что бешено радует, что я вчера по снегу. И сегодня утром по снегу. Ну так, 145-150, чтобы, как говорится, не это самое, не быстро. Я быстро боюсь ездить. 150-145, вот так по снегу. Спокойно, методично, элегантно. И вообще нет скорости, не слышишь. Понимаешь? Понятно. Но она гудит, она веселая такая, все. Но она также гудит и на 80, как на 160. Очень милая машина. Я рад, потому что я должен в понедельник, мне кажется, Щукину ее отдать. Но я как-то говорил ему даже, что я в пятницу отдам, но не отдам. Отдам только в понедельник.
Да.
Счастливый я человек. Неделя хохота у меня, потому что я еду на мини-купере Джон Works и хохочу как бешеный. Она хохочет в ответ. Мы вдвоем хохочем.
Прекрасно.
Мы пойдем и проживем его.
Этот четверг, 8 октября. Подъем!